Говорит Москва. 94,8.
12 часов в Москве. В студии с новостями Евгения Фомина. Здравствуйте. КГБ Беларуси спрогнозировали перелом в СВО на Украине. По мнению председателя Комитета государственной безопасности Ивана Тертеля, это произойдет в ноябре-феврале. Если Россия качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу, сообщил Тертель. Российские активы автоконцерна Nissan перейдут в госсобственность. Сделка предполагает сохранение работоспособности производства. Как рассказали в Минпромторге, это около 2000 рабочих мест. После продажного обслуживания автомобилей Nissan в России и поставку запчастей к ним будет осуществлять АвтоВАЗ, сообщил глава ведомства Денис Мантуров. Продажа российских активов компании предполагает опцион на обратный выкуп в течение 6 лет. Под действие документа подпадают производственные и научно-исследовательские мощности Nissan в Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве. Чиновников и артистов наградят за подготовку референдумов в Донбассе. Источник РБК утверждает, что указ президента уже готовится в Кремле. Число награжденных будет существенным, говорят собеседники издания. Это наблюдатели, политтехнологи, блогеры, артисты и представители Общероссийского народного фронта. На День России в ДНР и ЛНР выступали Григорий Лепс, Ольга Кормухина, Дмитрий Дюжев, Александр Маршал, Владимир Машков, Дмитрий Певцов и Зара. В Херсонской и Запорожской областях были Денис Майданов, группа «Земляне», певец Юркис и Елена Север. По данным РБК, заместители главы фракции «Единая Россия» в Госдуме должны составить списки депутатов, которые были наблюдателями на референдумах. Награждения состоятся ближе к концу года. В российских онлайн-кинотеатрах впервые сократилось число фильмов и сериалов. Эксперты подсчитали, что это связано с отказом крупнейших голливудских студий от работы в России. Большинство стримингов, в том числе Иви, Окко и Кинопоиск, впервые за время своего существования показали отрицательную динамику. Глубина падения у разных платформ составила от 5 до 42%, пишет РБК. Самое серьезное сокращение библиотеки демонстрируют Иви – 42%. Там было почти 15 тысяч наименований фильмов и сериалов, а теперь 8,5 тысячи. На втором месте по падению Кион – 11%. Окко потерял за полгода 5% контента и пока опережает показатели прошлого года. Аналогичная динамика наблюдается и у Кинопоиска. В завершение выпуска о валюте. Курс доллара 62 рубля 31 копейка, евро 60 рублей 80 копеек. И о погоде. В Москве сегодня солнечно, до 12 градусов тепла. Атмосферное давление чуть повышено, 755 миллиметров ртутного столба. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Фомина, говорит Москва.
Говорит Москва.
94,8. Специальная вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Со вторника по пятницу с 6 до 8 вечера информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа о том, что важно сейчас. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 9 вечера. Дело Принцепа. Леонид Володарский. На радио «Говорит Москва».
Я слишком стар для этой работы.
Этим голосом сказано все.
Мы еще с вами встретимся.
По воскресеньям с 11 до часу дня. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Я вернусь.
Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросу размещения рекламы на сайте звоните 950-6226, код 495. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello. Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 5 минут в Москве. Еще раз добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Шумаков.
Продолжаем прямой эфир. Значит, давай напомним наши средства связи.
Ютуб-канал, да? «Говорит Москва» Макса Марина. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». И прямой эфир 7373-948, код города 495.
Ну вот поговорили мы об одиночестве, а теперь еще, оказывается, одна проблема тоже витает в воздухе.
Которую мы забыли.
Да. Вот такой у нас каламбур. Как это ни странно, но дело в том, что после 40 у человека, это не связано с какими-то там болезнями, это не связано с тем, что это будет постоянно происходить, но человек начинает забывать, у кого-то это краткосрочная,
да,
краткосрочная забывчивость, да. Типа вот там забыл, что вчера ел, или забыл, в чем был одет, а у кого-то наоборот, он помнит, что было лет 10-15 назад, забывает то, что было вот еще вчера или сегодня утром. Вот что это такое? И ты знаешь, есть, оказывается, специальные механизмы забывания, которые как раз нам и рассказывают о том, как они действуют. Такое есть понятие, что вот как это действует. У нас что-то опять проблема с телефоном. Вот, ну, что поделаешь. Будем тогда ждать, как у нас хотели подсоединить нашего спикера. Давайте с вами выясним. Я хочу голосование объявить. Можно, Марина?
Не забудь только варианты ответа.
Да. У меня, кстати, с этим проблема. Да, 134-21-35. Вы забывчивый. Вы забываете. У вас какая-то память, ну, как говорит моя одна знакомая, у золотой рыбки. Знаешь, от бортика к бортику.
Рыбка, да. Дори еще. Рыбка Дори еще есть.
Да, 134-21-35. Вы забывчивый человек. Вы забываете, но так, ненадолго. Типа, стоит вам поднапрячься, и у вас все всплывает в памяти. 134-21-35. 36. И нет, вы совершенно незабывчивый человек, вы помните все досконально. Вот все прям. У меня папа, знаешь, я его спрашиваю там, пап, вот то-то, то-то. Он мне рассказывает. А что было вчера? Рассказывает. А что было 10 лет назад? Он мне рассказывает. Он даже помнит улицы тех городов, названия улиц, где мы жили. В каких городах мы жили.
73... Ты из него.
А, вот тут нет.
Да.
Добрый день, как вас зовут? Да.
Да, здравствуйте, Александр, Москва.
Здравствуйте.
Да, Александр.
По поводу памяти хотел еще сказать то, что бывает память на лица, на цифры, на, как вы говорите, улицы. То есть у каждого, то есть я, например, иногда имена могу забыть, а даже если напрячься, номер телефона там еще, когда только появлялись, некоторые до сих пор помню.
Да, я тоже, кстати.
Но в этом так есть,
что,
да.
Память по-разному работает.
Безусловно. Но вы забываете частенько что-нибудь, какую-то информацию?
Да, но я знаю, на что у меня память как бы хорошо работает, на что нет. И которые нет, записываю, то есть контролирую этот вопрос.
Угу. Понятно, спасибо большое, благодарим за информацию.
Я вспомнила, что я бы, наверное, никогда не забыла. Вот ты знаешь, если я один раз где-то песню услышу, я ее не забуду. То есть если она будет второй раз у меня, например, где-то звучать, я ее услышу, меня спросят, а ты слышал эту песню? Я ее послушаю, скажу, да, я ее слышала, или да, я ее не слышала, например.
А ты знаешь, у меня то же самое на лица и на запахе. Вот если я запах запомню, у меня тут же всплывает картинка, когда был этот запах, ассоциация.
Особенно если это связано с детством.
Да. А еще если особенно это связано с какими-то, знаешь, эмоциональными переживаниями, ну, если где-то прошла девушка, и там от нее прекрасно пахло, там, Шанел номер 5, я это пропущу. А если кто-то, я не знаю, я смеялся, плакал или еще какие-то эмоции переживал, и рядом пахло Шанелью, то я тут же это буду, я вспомню это. Главное в туалет не забывать ходить. Ну, кому как, Григорий. Тут можно, знаете...
К сожалению, некоторые забывают, вот, это не шутка, да.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Москва, Алексей.
Здравствуйте. Да, Алексей.
Замечал за собой, что все-таки, как предыдущий звонящий, даже скажу, лица, помню, в интернете даже какие-то странички, могу вспомнить, там 5 лет, 10, 15, 20 лет назад заходил, даже вот с одним с напарниками, говорю, вот там с армией встречались, я говорю, номер машины помню каждый, каждого. Номеров, наверное, 20 точно знал девушек из института. У нас в группе девушек много было. У нас четверо ребят. Наизусть. Они говорят, как ты запоминаешь? Я говорю, я вроде не специально, как бы, но тем не менее. Всех до сих пор помню ребят. Ну, естественно, короткие номера вот эти вот, московские. Всех, кто с кем общался, могу хоть сейчас позвонить. Просто телефоны у многих включены. Вот. Как бы вот так вот замечал. А бывает, что-то действительно хочешь запомнить. Вроде помнишь-помнишь. И где-то ловишь себя на таком моменте, что... Технические профессии, все-таки они как-то, видимо, отлаживаются в уме, и люди памятью не так страдают амнезией, чем кто просто обычный рабочий.
Гуманитарии.
Да-да-да, как-то они не помню, ибо помню. Количество денег кто-то, но деньгами это отдельная, да, тема, все помнят суммы свои, наверное. Вот, или чаще пересчитывают. А какие-то вещи, я говорю, я здесь был, когда, даже начинаю вспоминать, действительно... Помню до сих пор, извините, опять же, по армию, чем нас кормили в первый день. Ну, может, это действительно какие-то такие выдающиеся вещи, но я их не пытался запомнить, но самому интересно анализировать. И, как говорится, меню где-то помню, еще что-то. И плохое, и хорошее запоминается. Поэтому не сотрешь. Если оно есть, оно
ну,
есть.
Понятно. Спасибо, Алексей, большое. Благодарим
а
вас.
А вот что я точно никогда не могу запомнить, это памятные даты. Ну, то есть какие-то самые такие известные даты я
мой
помню.
Мой день рождения.
А, твой день рождения, 28 апреля.
Аллилуйя, да, 3 марта.
Садись, 2
а, тебе. Ой, 2 марта.
Все, короче, вот там выход.
Нет, подожди.
Выход вот там зеленый, табличка выход, вот тебе туда, все.
Напомню.
Женя, отключай ему микрофон. Все, нет у нас больше Макса Челнокова в жизни. Я
ну ладно, ну извини.
Ладно, 4 марта.
4, ну близко, я же близко.
Ну близко,
2,
ну
3,
слушай,
4.
Ну оступился.
У меня подряд 2, 3, 4.
Не знаю, ничего люди... не знаю. 4 марта у тебя должен быть просто, не знаю,
обведен. 1 марта триггер.
Вздрагивать. Это как, я не знаю, день взятия Бастилии, мой день рождения, что тут еще у тебя?
8 марта, да. Добрый день, как вас зовут?
И еще раз, здравствуйте, Геннадий. Да, ну, Геннадий. Знаешь, память тьфу-тьфу хорошо. Действительно, помнятся все телефоны, там, эпизоды из детства очень много, да, там, вот до сих пор, никто не верит, помню машины, на которых ездил мой отец, работал.
Так.
Хотя мне тогда было только 4 года. Вот плохо запоминаются современные телефоны, цифровизация подводит, потому что нажал кнопочку ВКонтакте и все.
Но это, да, это да. Признаки того, вот что стало легче.
Феноменальный бас-гитарист, который никогда не помнил тональности, в которых мы играем. Ему всегда надо было подсказывать, с чего начать. Было такое. А вот что касается провалов в памяти, у меня был один связанный со спортом. То есть у меня полдня выпало из жизни. Мы играли в хоккей, я попал в такой жесткий стык. Стык помню. А следующий день я уже дома разговариваю с женой. То есть я приехал, как я приехал, как я...
Но это немного себя. Другая, это провалы какой-то памяти, потери, да,
да,
это
вот
такая, частичная
вот потеря,
кратковременная амнезия.
Когда говорят, восстанавливается, даже что тогда делал, у меня так и не восстановилось.
Ну да,
а так,
да.
Ну, ребят, оставайтесь в здравой памяти и больше запоминайте хорошего.
Спасибо, Геннадий, спасибо.
Спасибо.
Вот мне понравилось, смотри, написал наш слушатель в стриме. Помнишь, я к месту подошел и забыл. У меня тоже так бывает.
Когда ты встаешь так, сейчас иди... я пойду,
да.
Пока дойдешь, уже забываешь, что хотел
сделать. И не понимаешь, да. Есть у нас, да. Друзья, к нам присоединяется ассистент кафедры нормальной физиологии Сеченовского университета Яна Венерина. Ян, вот у нас продолжаются проблемы с телефоном. Привет.
Добрый день, да.
Здравствуйте,
добрый
Яна.
День, да, Ян. Макс, Марина в студии. Ну все, поговорим, что же такое механизмы забывания и почему вот у кого-то не забываются никогда лица, у кого-то имена, у кого-то запахи.
А кому-то ты говоришь своими, а он через минуту его забывает.
Да, а с чем это связано, Ян? Это возрастное, это
или
рассеянность?
Или это тип памяти?
Да.
Ну, тут все на самом деле несколько сложнее, потому что сами процессы забывания... Не так давно пришли к пониманию, что это на самом деле процесс достаточно активный и сложный. А кроме того, что забывание – это не какой-то там дефект памяти, а на самом деле это очень нужный процесс, без которого память не может функционировать нормально.
Но это все мозг, верно? Это работа мозга?
Ну да, конечно.
Или это генетика в первую очередь?
Я бы так не стала разделять. Мы говорим о едином организме.
Угу. А как-то память наработать можно? Есть какие-то упражнения специальные, алгоритмы запоминания информации?
Ну, безусловно, да, есть разные методики, которые позволяют, например, там запоминать какие-то большие объемы информации. Вот когда студенты учатся в медицинском университете, есть такие мнемонические правила, например, которыми все любят пользоваться.
Например, маленький, да.
Ну, например, щука съела ацетат, получается цитрат. Через цисоканитат будет он изоцитрат.
Понятно.
Ну и так далее.
Это как падежи запоминали в школе. Иван родил девчонку, велел тащить пеленку.
Иван рубил дрова, Валентина топила печь.
Ну или так, да, у каждого свое. А, Ян, а есть ли какие-то, скажем так, ну вот типа в 40 лет я вот прочитал информацию, что с 40 начинаются проблемы с памятью у многих. Именно по какой-то причине, там, нехватка каких-то витаминов, нехватка именно упражнений, что не работает мозг.
Ну, смотрите,
возрастное.
Возрастной аспект, конечно, присутствует, и с возрастом могут наблюдаться различные нарушения в работе памяти. Это может быть связано и с недостаточным питанием, и с, там, например, с какими-то нарушениями уже работы мозга там и так далее. То есть, да, есть как бы процессы, которые связаны непосредственно со старением. А то, что вы говорите, 40 лет, это все-таки такой средний, да, возраст. И здесь, если мы видим какие-то проблемы с памятью, то нужно пройти обследование, посмотреть. Может быть, не хватает витаминов, а может быть, деятельность человека настолько рутинная, что он не вовлекается в получение новых каких-то навыков. И по этой причине, да, у него как бы эффективность запоминания снижается.
Ян, есть ли какие-то советы для всех? Это не медицинское вмешательство, не обследование, а именно, вот многие говорят...
Профилактика.
Да, разгадывайте кроссворды, учите стихи.
Учите языки, например, да.
Вот языки, да, кроссворды нет. То есть языки однозначно, да, ну, как будто здесь важно не просто какую-то информацию запоминать механически, а нужно приобретать какие-то новые навыки, да, то есть вовлекаться в какую-то новую деятельность. Может эта деятельность быть даже какой-то активной, спортивной, например. Это также будет позитивно влиять на когнитивные процессы и на память.
Ну, ко всему, к чему мы призываем наших слушателей. Вебинары, лекции, учеба и так далее. Ян, есть еще такое словосочетание «девичья память». Это что?
Это вот из той же оперы, что коса длина, да ум короток.
А, коса длина, а ум короток. Короче, такой памяти не бывает.
Ну, нет, в классификации памяти, несмотря на то, что их очень много, и они очень разные, такой отдельно не выделяется.
А различия вообще есть женская и мужская память и забывчивость?
На самом деле, вот гендерных отличий по механизму памяти я как-то не встречала в публикациях и не слышала о том, чтобы это как-то отличалось. Другой вопрос, там, кто на что обращает внимание, условно говоря, но это скорее не гендерное разделение, это, в принципе, у людей очень отличается.
А бывает, например, что женщины что-то запоминают лучше, чем мужчины?
А или мужчины лучше, чем женщины?
Гениально.
Ну, вы знаете, например, если вы мне сейчас начнете рассказывать устройство карбюратора, я вряд ли что-то из этого запомню, потому что у меня не сформирован под это понятийный аппарат. Вот. Поэтому, если вы мне начнете рассказывать рецепт борща, я его запомню гораздо скорее, потому что под него как раз у меня понятийный аппарат сформирован.
Но все-таки есть такая информация, типа женская информация и чисто мужская.
Но она не бывает чистая, она как бы бывает, да, та, под которую есть определенная уже почва.
По поводу еще такой момент, вот человек, например, смотрит, помнит лицо, а вот имя вообще не может вспомнить, и в данной ситуации волноваться нужно, что развивать свою, развивать свою какую-то, я не знаю, часть памяти головного мозга, потому что, ну, зрительно ты и так запомнил, а вот как зовут человека, совсем вылетело из головы.
Ну, тут большой вопрос, оно вылетело из головы, или вы просто это имя не запомнили? Тут важно очень отличать, хорошо это забыл или не запомнил в принципе.
А это разница есть, забыл и не запомнил?
Не запомнил или не хотел запомнить, как в школе говорят.
Ну, это еще более тонкое деление. Вот, да, здесь есть разница. То есть мы информацию воспринимаем, но мы не всю ее запоминаем.
Угу. Я знаю, что специалисты рекомендуют, когда вам человек незнаком называет свое имя, проводить какие-то параллели, может быть, ассоциации, да, с именем этого человека. Например, Максим, не знаю, какой с тобой можно привести параллель, максимальный. Или что-то так. Ну, какая-то ассоциация, в общем, должна с тобой быть. Там Максим, например...
Большой.
Большой, круглый, ты сам это сказал.
Я не круглый, ну
и
да ладно.
И когда в следующий раз ты увидишь Максима, ты вспомнишь, так, круглый Максим, и тебе будет проще вспомнить имя.
Способы запоминания, да.
Здесь лучше действовать через эмоции. То есть все вот эти ассоциации, метод ассоциации, это очень хороший метод, он действительно рабочий. Но если мы говорим там об именах людей или о каких-то действительно значимых событиях, то лучше отталкиваться от каких-то эмоциональных историй, да, то есть, как правило, человек, с которым мы, я не знаю, попали в какую-нибудь ситуацию такую экстремальную, что-то пережили и так далее, мы его лицо не забудем и имя тоже не забудем. А если это было какое-то мимолетное знакомство, да, то вы лицо запомнили, имя нет, но как бы для вас это не было значимым событием просто. Если вам принципиально это запомнить, то здесь можно как-то для себя придумать какие-то эмоциональные привязки.
Угу. Яна, насколько вообще хорошая память улучшает качество жизни?
Ну, тут надо понимать, что под хорошей памятью мы подразумеваем здоровую память. Угу. Когда мы эффективно запоминаем то, что должны запомнить, и эффективно забываем то, что должны забыть. Потому что, да, у нас есть целый блок информации, который у нас как бы забывается и потом не воспроизводится. Это нормальная работа памяти. Если у нас такая память, то это, конечно, замечательно, прекрасно и всем того желаем. Потому что дальше нарушения памяти, они бывают двоякие. То есть, например, бывает, когда человек забывает очень важную информацию, и это дальше будет связано уже с различными патологическими состояниями. Или, например, когда у человека суперпамять, когда он ничего не забывает. И это тоже патология, это тоже большая травма.
Это ненормально.
Это тяжело.
А как, например, научить свою память забывать то, что вот, твоей памяти
не нравится.
Нужно? Ну, не то, что не нравится. Вот, например, я помню со школы монолог Татьяны Онегину. Я понимаю, что в этом ничего там плохого нет, но, может быть, какая-то другая информация в моей памяти была бы как-то нужнее. И вот это письмо Татьяны Онегину, оно вытесняет другую информацию.
Она не то, что не вытесняет, смотрите, просто вот на данном этапе вашей жизни вот эта информация, я не скажу, что она супер актуальна, но она находится, скажем так, в более простом доступе для вашего, то есть это то, что вы будете вспоминать сознательно, да, вот для вашего сознания это та информация, которую вам извлечь легче. Есть какие-то события из вашей жизни, которые будут вспоминаться потом. Так как правило, работает автобиографическая память. Люди, чем старше они становятся, тем лучше они помнят события своей там, юности, детства и так далее.
А если память стареет?
Изнашивается.
Изнашивается как организм, да. Она
ухудшается с возрастом.
Или нет, или она... Ну, мы поняли, что чем старше, тем больше память к юности относится, но такого понятия, как вот старость памяти, нет, да?
Ну, смотрите, я бы так не говорила про старость памяти. То есть память – это очень активный процесс. У нас информация, которую мы единожды запомнили, она не как бы вот как книжка на полочку становится, да? А каждый раз, когда мы ее вспоминаем, она извлекается, модифицируется, да? Она претерпевает различные изменения. И в этом смысле, в общем-то, наша память – это и есть мы. То, что мы про себя знаем, про себя помним и так далее. То, что мы планируем на будущее для себя, в том числе относится к памяти. И, соответственно, вот старость памяти – это как бы ну, такой термин, который очень близок к уже просто, в принципе, там, деменции, например. Другой вопрос, что нам сложнее запоминать какую-то новую информацию. Вот это с возрастом, да, наблюдается.
И последний такой вопрос. Как и все, я не знаю, там, компьютеры, смартфоны, гаджеты, у них память неограниченная. Там 125 гигабайт, 300 гигабайт. Есть ли у нашей памяти какая-то предел заполняемости?
А вот этот вопрос сложный, потому что, ну, во-первых, у компьютеров тоже, конечно, да, память ограничена.
Ну, я и говорю, да.
На объемы. Вот, у нас здесь все сложнее, потому что есть память, которая обеспечивает нам ну вот ежесекундное существование. То есть я, например, помню, где у меня там телефон лежит, где ключи лежат, вот я их только что положила там, условно говоря. А пройдет там 15 минут, и я это забуду, да, то есть это память, которая такая вот рабочая, которая позволяет мне ориентироваться в обстановке, да, в пространстве.
В ситуации, да.
Да, и я в рамках этой памяти могу удерживать ограниченное какое-то количество процессов. Более того, удерживать в течение достаточно короткого промежутка времени, до тех пор, пока это для меня значимо. Сейчас там, условно говоря, закончится эта ситуация, начнется какая-то другая, и обстановку той ситуации я забуду, потому что она мне уже не важна, не актуальна.
Короче, память, она более эластична, нежели, я не знаю, какие-то другие наши чувства, органы и так далее. А память это все-таки что? Это орган или как это, как определить? К чему это относится, память? Состояние?
Память это процесс.
А, это процесс.
Да, это процесс, в рамках которого мы информацию воспринимаем. Запоминаем что-то, да, что-то не запоминаем.
Работа мозга.
А что-то не воспроизводим, да, и что-то мы воспроизводим на протяжении всей жизни и дальше там, и до конца жизни будем помнить письмо Татьяны к Онегину, да, а есть какие-то факты, которые мы там на каком-то этапе забудем, вытесним и так далее.
Ян, спасибо большое, хорошего дня и побольше нам
как
всем
всегда стало полегче.
Гигабайтов нашей памяти. Ассистент кафедры нормальной физиологии Сеченовского университета Яна Венерина была с нами. Ян, удачи, до следующего эфира.
Спасибо.
Пока. Господа, но мы с вами не прощаемся, мы еще 3-4 минутки можем
с вами
пообщаться.
Поговорим, расскажите нам, как вы оцениваете свою память, считаете вы ли ее хорошей, считаете ли вы ее плохой, как-то, может быть, улучшаете, есть у вас какие-то лайфхаки, связанные с этим. СМС-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм говорит о Москоботе и телефон прямого эфира 7373948, код города 495.
У нас голосовалка же идет, у вас у вас память дырявая, 134-21-35. У вас память такая, 50 на 50, 134-21-36. И у вас шикарная, отличная память, 134-21-37. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Анна.
Да, Анна, здрасте.
Ну, у меня, видимо, как у любого старого человека. Что было 85 лет назад, помню, что было 3-го дня, не помню.
Ну, да, мы это выяснили. Вы что-то делаете? Память. Вы что-то делаете для того, чтобы ее улучшить?
Нет, ничего не делаю. А что тут делать?
Стихи, языки, орехи есть.
Орехи я не очень люблю. Стихи, я уж какие помнила, забыла. А языки они мне по молодости лет не давали. Это вот Гурген молодец, венгерский учит. Я прям завидую.
Анна, а есть какие-то проблемы возникают вот из-за того, что какие-то вещи вы забываете? Вот раз такая встала и чувствует себя беспомощной.
Ну вот идешь на кухню и думаешь, зачем я пришла сюда? Ну, это, по-моему, не только у меня.
Да, конечно, у меня то же самое.
Это у всех бывает.
Но зато я помню дни рождения всех своих детей, внуков, правнуков и праправнуков. Все вообще. И зато я помню, от кого у меня кто.
Это важно.
Да.
А поскольку размножаемся мы почкованием в семействе, то нас очень много.
Понятно. Вашу
Нет,
семью вообще...
Нет, я помню день рождения их снох, в смысле их жен, моих снох и всех, всех остальных. Поэтому вот этому я пока очень радуюсь. Тут, правда, сто раз рассказывала, забыла, как зовут Дюгоми, ну, 10 вспоминала. Но я пытаюсь вспомнить сама, я не лезу в интернет.
А какого Гюго?
Виктора.
А, понятно. Нет, просто, может, какого-то необычного Виктора-то...
Обыкновенного Гюго.
Да обыкновенного этого.
А, тут Дюма, сын, отец. Анна, спасибо большое. Да, спасибо большое. Хорошего дня здоровья.
Владимир, нужно давать долг разным людям, точно не забудешь. Игорь Владимирович пишет, как-то разговаривал с товарищем, он мне рассказал, что как-то стал забывать, и поэтому обратился к врачу. На что врач ему выписал таблетки. Я спросил у него, ну и что, помогают таблетки? На это он не ответил. Нет, почему? Спросил... у него, он ответил, что он забывает их пить.
Ну, это как в том анекдоте. Да. Доченька, а как имя твоего, того доктора, от которого я без ума? Альцгеймер, дедушка. Вот здесь это практически похожая
время
история.
Время подвести итоги голосования, про которое ты наверняка забыл.
Нет, я не забыл. Смотри, 22% наших слушателей считают, что у них дырявая память. А 67% 50 на 50. Ну, вот я точно так же считаю про свою память. И 11% уверяют, что у них отличная, замечательная память. Ничего не забывают. Они практически такие мегакомпьютеры, мегамозг. Вот. Спасибо большое, господа, что пообсуждали с нами эту тему. У нас сейчас новости, а далее поменяем, поговорим о чем-то другом.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
В Москве 12:30. В студии с новостями Александра Лосева. Здравствуйте. Сергей Шойгу прокомментировал возможности ядерной войны. Министр обороны заявил, что в соответствии с ядерной доктриной Россия может применить только ответные меры. Владимир Путин неоднократно высказывался, что мы предусматриваем исключительно ответные меры, которые призваны не допустить уничтожения Российской Федерации в результате прямых ядерных ударов или другими видами оружия, которые ставят под угрозу само существование государства. Ответ исчерпывающий, сказал Шойгу в эфире телеканала «Россия-1». Болгария начала проверку документов взорвавшегося на Крымском мосту грузовика. Все сведения изучают спецслужбы республики. Об этом сообщил журналистам министр технического правительства Гылыб Донев. Через Болгарию проходит много грузовиков и товаров. Ее не называли соучастницей взрыва. Страна с ним связана лишь как точка в маршруте следования автомобиля. Все документы, которыми располагает таможня и МВД, после проверки передадут компетентным органам, сказал политик. 9 октября техническое правительство республики запросило информацию о грузовике у спецслужб. Больше груз выехал из Болгарии в Грузию, далее в Армению, Северную Осетию и Краснодарский край. Он взорвался на Крымском мосту, погибли 3 человека и обрушились 2 пролета автомобильной части переправы. Из Крыма запустили транспортный коридор через новые территории России. Первая колонна из 70 грузовиков, временно стоявших в Керчи из-за инцидента на Крымском мосту, отправилась в Ростовскую область. Об этом сообщил ТАСС глава Керченской администрации Святослав Брусаков. В сопровождении военных обеспечивают по территориям Херсонской, Запорожской областей, Донецкой Народной Республики, а по другим территориям сопровождает ГИБДД, сказал Брусаков. Он добавил, что первая колонна прошла и, цитирую, «люди понимают, ехать можно». По словам чиновника, сейчас на временных стоянках в Керчи ждут возможность проехать на материк 560 большегрузов и 350 малотоннажных автомобилей. Власти Финляндии рекомендовали гражданам запастись таблетками йода. С таким призывом выступило Министерство социальных дел и здравоохранения республики. В случае радиационной угрозы рекомендуется принимать йод прежде всего лицам моложе 40 лет и беременным женщинам независимо от возраста, заявила сотрудница ведомства Элина Асала. Власти обратили внимание жителей Финляндии на то, что основным способом защиты от радиации остается укрытие, а йод служит второстепенной мерой. Они посоветовали пополнить запас медикаментов во всех общественных местах, включая офисы, а также в бомбоубежищах. Забайкалье откажется от закупок праздничной атрибутики к Новому году. Сэкономленные деньги направят на поддержку мобилизованных жителей края и их семей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. В этом году традиционные бюджетные расходы на иллюминацию, новогодний инвентарь и фейерверки будут сокращены до предела. Экономия от новогодних расходов не единственный и не главный источник средств для поддержки наших бойцов и их родственников, сказано в заявлении. В пресс-службе отметили, что точная сумма пока не подсчитана, само празднование отменять не планируют. 7 октября Минобороны сочло ненужной отмену праздничных новогодних мероприятий в российских городах. Вооруженные силы имеют все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме, сказали в ведомстве. Далее официальные курсы валют. Доллар 62.31, евро 60 рублей 80 копеек. И о погоде. Сегодня в столичном регионе сохранится переменная облачность без осадков. Днем 11-13 градусов, атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Сейчас в столице плюс 10. На этом пока все. Александр Лосева, говорит Москва.
Говорит Москва. 94,8. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение. Моторы, моторы. С Романом Щукиным. Так говорит Москва. По будням после 6 утра.
8:06.
Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова.
И да прибудет с вами сила.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
Рассказываем по пятницам после 12.
Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. Каждую среду после 9 вечера в программе Вадима Кожаного «Неграждане».
Право знать. Говорит Москва. Мы вас услышали.
12:36 в Москве. Эфир продолжается. В студии Марина Александрова.
И Макс Челноков.
Сегодня Всемирный день, значит, борьбы с ожирением. Вот, есть много информации, там говорят о том, что люди сейчас не столько как бы погибают от голода, сколько люди страдают...
Все поменялось, наоборот.
Больше, да, больше от переедания. Знаешь, вот это, как это называется, пищевое поведение... Нет, поведение какое-то, вот когда ест, он бесконечно, человек ест, нет у него границ, вот, вот захотел он какие-то... Не, ну есть же термин такой, ты мне говорила.
Не знаю, ну, Макс,
а пищевые расстройства какие-то...
Это заболевание, это не термин.
Ну, не термин, имеется в виду, хорошо, что человек не держит себя в руках и бесконечно ест. Вообще, насколько эта проблема сейчас актуальна в мире, вот, насколько вот это вот мешает жить, это ожирение, и как обстоят дела в России? Давайте сегодня выясним, поговорим с нашим ведущим, журналистом, ведущим программы «Большая перемена» на радио «Говорит Москва», с Ильей Переседовым. Илья, добрый день.
День добрый.
Здравствуйте,
Макс,
Илья.
Марина в студии, да. Илья, ну ни для кого не секрет, вы сами были достаточно большим человеком, верно? Вот.
Да.
И затем вы так вот как-то, ну, похудели достаточно хорошо. А вот какие были проблемы вы испытывали, когда вы были в весе, и какие проблемы появились или исчезли те, когда вот у вас вес изменился?
Слушайте, ну, если говорить про проблему лишнего веса, то там, скажем так, набор симптомов, он достаточно единый для всех и традиционный. Это гипертония, проблема с давлением, это нервная возбудимость, потому что большое количество жировой массы, оно провоцирует воспаление тканей в организме, в том числе нервной системы. Поэтому, когда вот мы видим, что крупные люди бывают часто взвинчены эмоционально, значит, так, обостренные, это не только потому, что они испытывают какой-то дискомфорт от излишнего недобродушного внимания окружающих, но и вот просто потому, что у них...
А как же хорошего человека должно быть много?
Да, говорят, что когда человек полный, он, наоборот, такой добрый, спокойный.
Ну вот, пообщайтесь с женами вот тех мужчин, которые очень крупные, да, какие они в быту, и как бы они вам скажут, как бы и крупный, очень крупный человек, он бывает и очень активным, но, как правило, недолгое время, да, вот, как бы то же самое и с вот этими нарочито добрыми позитивными эмоциями. Хотя, конечно, это не общий для всех как бы диагноз. Всегда бывают исключения, всегда бывает, что... Но опять-таки, когда мы говорим про, например, ожирение, нужно понимать, что это не всегда связано с нарочито большими и крупными формами. Да, потому что может быть очень крупный человек с высоким процентом мышечной массы, какие-нибудь культуристы, да, и может быть человек со вполне одобряемыми обществом контурами, но у которого очень много жира в организме. Есть даже такой диагноз skinny fat, когда человек вписывает в норму, даже вот как бы индекса массы тела, но у него тоненькие ручки, тоненькие ножки и большая талия. И у него как раз внутренние органы обложены жиром, и его надо прямо-таки медицински спасать. Так что здесь все не так уж и просто.
Ну, существует какая-то классификация ожирения?
Что-что?
Существует какая-то классификация ожирения?
Да, конечно. Ну, во-первых, надо различать, что есть медицинский диагноз ожирения, да, который могут ставить только врачи. Ну, вот, например, я там преподаю сейчас на курсе инструкторов фитнеса, и мы говорим о том, что даже если к вам приходит человек, у которого есть все признаки лишнего веса, и если вы даже проводите с ним некие замеры, вы можете сказать, что у вас подозрение на ожирение, потому что вот этот как бы приговор может выносить только врач. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, бывают какие-то, ну, общественные ожидания и стереотипы. И они могут быть либо слишком злобными, либо, наоборот, слишком добрыми, в зависимости от того, в каком обществе, в какой среде вы вращаетесь. А так, существуют, с одной стороны, стандарты индекса массы тела. Это когда вес человека делится на квадрат его роста в метрах. Берется вес.
Как сложно все вот так.
Да. Это определенные формулы, их несколько существует. Да.
И, соответственно, есть диапазоны, да, по которым можно определить нормальный вес, лишний вес или предожирение, и дальше уже ожирение первой степени, второй, третий. Но сегодня это еще обязательным образом сопровождается замером объема талии.
То есть отношение объема талии к другим частям тела, да, оно, как правило, показывает?
Нет, даже просто объем талии, он там не должен быть выше определенных показателей.
Но все данные мы лучше с врачом снимаем, да, консультируемся. Конечно,
мы идем к диетологу, да?
К врачу-диетологу, да.
Или есть еще какой-то?
Нет, мы идем к терапевту. Нет, мы для начала идем к терапевту. Мы идем к терапевту, который с нами общается, где как бы нас взвешивает, замеряет, берет какие-то анализы, и если есть диагноз ожирения, пытается понять его причины, потому что причин у ожирения может быть достаточно много. Это может быть сбой эндокринной системы, это может быть вот переедание, о котором вы упомянули.
Расстройство пищевого поведения, да.
Но у переедания может быть разное. Но расстройство пищевого поведения, это уже диагноз тоже. Далеко, который, кстати, вот сегодня у нас очень часто можно встретить словосочетание в разных соцсетях. Вот разные там эксперты дистанционно. Так, вы там едите больше такого-то, вас тянет вечером поесть, у вас расстройство пищевого поведения. Нет, расстройство пищевого поведения, это, можно сказать, психиатрическое расстройство. И оно далеко не так часто встречается, как об этом говорят.
А как бывает, это психическое расстройство? Я что, постоянно хочу есть?
Нет.
А в чем?
Нет,
что это такое?
Значит, вы можете быть носителем какой-то травмы внутренней. Я, например, могу сказать, что для меня история с моим снижением веса, физическим, скажем так, закончилась приходом в кабинет к психотерапевту. Потому что я понял, что я могу устранить физические последствия вот этого своего лишнего веса, но чтобы предотвратить рецидив и чтобы разобраться в причинах, мне уже нужен не фитнес-тренер и даже не диетолог, а психотерапевт. Вот, да, и то есть очень частая ситуация, что люди могут быть носителями травм, причем какие-то травмы они могут сознавать, какие-то нет, и, скажем так, еда для них становится таким естественным наркотиком, который сбивает травму, да, значит, релаксантом, или я даже могу сказать так, что травмы могут проявлять себя, зажимами в теле. И там человек может по тем или иным причинам не позволять себе быть социально активным, и вот просто чтобы пережить, испытать, ощутить свое тело, вот он как бы фиксируется на еде, на таком PlayStation.
Короче, опять все от головы и от мозга идет.
Да, да.
То есть к врачу нужно идти, в первую очередь идти к врачу, и уже в комплексе работать над этой историей, да?
Ну, в первую очередь надо просто понять, что это очень, это очень серьезно и непросто. Потому что если брать, если брать статистику, то 97% людей, которые значительно худеют, а значительное снижение веса – это все, что выше 15 килограммов, да, в течение последующих 5 лет они набирают этот вес обратно или даже как бы больше. Вот. Поэтому чисто технически похудеть не так сложно. Ну, хотя тоже, конечно, надо следить, чтобы не навредить себе. Потому что бывает, что у людей лишний вес по каким-то вполне себе бытовым причинам, ну, просто, ну, они живут в той области, где принято переедать, скажем так, да? Начинают неправильно худеть, ставят себе какие-то завышенные категорические цели, и в процессе снижения веса приобретают расстройства и пищевого поведения, как раз расстройства психики, которые потом приходится устранять психотерапевту.
Илья, а можно ли сказать, что Россия, ну, такая худая страна, средней полноты, или правда у нас много, большой процент людей с ожирением?
Нет, у нас, безусловно, большой процент людей с ожирением, и об этом говорят все наши чиновники от Минздрава. Вот. И вообще, знаете, вот я бы даже сказал, что у нас есть такая национальная, значит, любимая история, когда мы говорим там ха-ха-ха, в Америке очень много толстых, они ездят по магазинам на тележках, а у нас такого нет. У нас такого нет не потому, что у нас в наших городах мало очень крупных людей, а потому что наша инфраструктура активной социальной жизни.
Что инфраструктура, вы пропали, Илья?
Не приспособлена для их активной социальной жизни.
А, понятно.
То есть вот для людей в России, для многих людей в России ожирение третьей степени, это становится уже приговором на инвалидность, они оказываются заперты у себя в квартирах, и там и остаются до самой смерти. А в тех же штатах, то есть в наших крупных городах примерно такая же ситуация с лишним весом, как и в Америке. В провинции у нас там чуть-чуть получше, но все равно сейчас в мире... До того, как объявить пандемию коронавируса, Всемирная организация здравоохранения объявила за несколько лет до этого пандемию ожирения. И как бы она все еще продолжается. И интересно, что если там 5 лет назад говорили, что в зоне риска страны с низким доходом,
так.
Потому что на самом деле ожирение это долгое время в первую очередь была болезнь людей с небольшим достатком. То есть это тоже как бы большое заблуждение думать, что тот, кто хорошо зарабатывает, тот толстеет, а бедные, наоборот, тоненькие, как тростинки. Наоборот, именно бедному человеку сегодня сложнее обеспечить себе правильный стол, купить качественное мясо, то же самое. И вот он как бы вынужден забивать свой желудок всякими быстрыми углеводами.
Ну, а может быть, все-таки... Извините, я вас перебью. Но бедный человек, когда говорят о том, что у него нет возможности покупать что-то дорогое, это говорят о том, что, например, он там ест очень много фастфуда, например, да, потому что он в свободном доступе, поэтому может его есть очень много.
Фастфуд, кстати, достаточно дорогой, если говорить прям про бедных людей бюджетников, то там каждый день в фастфуде не поешь. Нет, тут скорее речь идет о том, что они вынуждены есть то, что могут купить. И в этом плане рацион бедных людей может зависеть напрямую от маркетинговой политики близлежащего универмага. Вот надо товароведу списать со склада там 20 коробок тушенки. Он делает на них большую скидку.
Да, товаровед становится моим диетологом, получается. Ну, не моим, а
товаровед
человека.
Да, он идет, он покупает эту тушенку. Или он покупает этих там 10 бройлерных цыплят каких-нибудь, морозит их и ест их потом там 2-3 недели. Понимаете? А потом ест там еще что-то. И в этом плане у него никакой культуры питания не складывается, не сформировывается. А плюс, поскольку ему еще хочется отдохнуть, то самый простой способ получить удовольствие – это что? Сладкое.
Или алкоголь.
А какое? Что он сладкое будет покупать? Он будет покупать сладкое какое-нибудь дешевое печенье там на пальмовом масле. Пальмовое масло сам по себе не такое страшное, как о нем говорят. Ну, понимаете, все зависит от этого самого. Вот и все. Так что, я повторюсь, это было актуально лет 6 назад. Сегодня, по последним уже там год назад, даже Всемирная организация здравоохранения, она сказала, что нет... Проблема ожирения в странах с высоким достатком сравнялась с проблемой ожирения в странах с низким достатком. И в этом плане, если мы посмотрим на наш список Forbes какой-нибудь, мы тоже там увидим мало таких прям поджарых, как бы...
людей.
Людей. Да. Да, и вот те же последние фотографии Илона Маска, если вы видели.
Правда. Или Леонардо Ди Каприо,
например. У Илона Маска мама нутрициолог.
Ну, а видишь, это не помогло. Смит пишет.
Посмотрите, у Арнольда Шварценеггера там два сына спортивных, а третий как бы вовсе нет. То есть здесь, к сожалению, это не решается вот так, как бы
да,
линейно.
Да, сапожник без сапог про маму Илона Маска. Смит пишет, весы, измеряющие количество жира, это фикция?
Смотрите, нет, это не фикция, это действительно очень полезная функция, она называется биоимпеданс, это когда мы замеряем не только свой вес, но и химический состав тела, и это делается, ну, так как по достаточно простому алгоритму, через тело человека пропускается ток низкой мощности, и датчик регистрирует, с какой скоростью он проходит через тело, и мы знаем, что жир ток не пропускает, да, и вот на основании этого уже как бы учитывает процентное соотношение, в первую очередь, жира, мускулов, костей и воды, но уже более продвинутые такие приборы могут считать и всякие там...
Количество воды в организме.
Микроэлементы, но, смотрите, все-таки те, скажем так, ну, ученые, эксперты, с которыми я общался, они говорят, что вот дешевые устройства, которые продаются на рынке для домашнего использования, они не очень точны в данном случае. И, ну, и тут дело речь не то, что хочется продать приборчик подороже, а для точного измерения нужно, чтобы было как минимум 4 точки, значит, которые подключаются электроды. Uh-huh. То есть вот бывают весы, но они стоят чуть-чуть дороже обычных домашних, но дешевле, чем медицинские приборы, в которых вот основание весов добавляется стойкой, и сверху датчик, и там тоже есть эти клеммы, к которым ты пальцы прикладываешь, и вот через 4 точки пропускается ток, вот они дают более адекватный результат.
Ну, либо можно пойти в поликлинику, да, и пройти самому этот...
Поликлиника, анализ. Фитнес-центр хороший, причем бывают даже фитнес-центры, где это делают бесплатно, бывают, где это делают за небольшие деньги, но вообще те, кто озадачился своим состоянием, ну, своего организма, я советую пройти в хороших клубах, спортклубах, есть, во-первых, штатные врачи, и это медики, это врачи с высшим медицинским образованием. И там есть такая услуга, и ей можно воспользоваться, не покупая карту клуба, просто за отдельную денежку, не очень большую, называется фитнес-тестирование. И вот туда входят и взвешивание, и замеры, и биоимпеданс, и еще человека пропускают через такой тест подобия эргоспирометрии, то есть замеряют частоту его сердечных ритмов в зависимости от физической нагрузки, как его организм вырабатывает кислород, проверяет плоскостопие, осанку, и просто дальше пишут рекомендации, что он должен с собой делать. Потому что вот самое плохое, что может произойти, когда человек, который там, как вот, если говорить научно, страдал от гиподинамии, ну, то есть, грубо говоря, сидел несколько лет на диване или за офисным столом, он решает сам с собой что-то делать, идет там в спортивный зал и начинает там, например, качаться со своей изначально проблемной осанкой, со своим, ну, деформированным телом от постоянного сидения, потому что мы знаем, что те мышцы, которыми мы не пользуемся, они атрофируются, да, уходят от нас. И вот это все заканчивается травмой и нервным перенапряжением.
Потому что, мне кажется, да, многие врачи рекомендуют полным людям начинать с ходьбы.
Ну, да, это правильно. Вообще, на самом деле, если посмотреть, как наше тело формировалось в эволюции, оно создавалось двумя базовыми движениями, это ходьба и дыханием. И, в общем-то, это первое, чем имеет смысл заниматься. Но тут тоже надо иметь в виду, что если, повторюсь, тело деформировано, ну, если у нас, например, от долгого сидения атрофировались мышцы задней поверхности бедра, то мы в любом случае при ходьбе будем клевать телом и носом вперед, и у нас будет нагрузка на колени. Поэтому, чтобы, например, похудеть с помощью ходьбы, ну, это надо ходить каждый день, ну, как бы от 40 минут до 2 часов, скажем так. Поэтому я здесь, например, советовал бы посмотреть в сторону. Есть такой тренажер «Эллипс». Это как две лыжни, две палки такие, да, вот. Он не только имитирует ходьбу, но на нем можно даже с большим весом и имитировать бег. И при этом нет серьезной нагрузки на колени. Но, с другой стороны, в нем не укрепляются ступни. А для равномерного развития организма надо начинать с укрепления ступней. Так что как здесь много все, как всяких бы, тоже, нюансов. Да, да, очень-очень все непросто.
Главное довериться профессионалам.
Ну, друзья, ну вот смотрите, у меня есть всегда очень простой пример, который я всем привожу, всем рассказываю. Вот мы знаем, есть шоу там в интернете, по телевизору автотюнинга. Да? Когда мужики собираются в гараже, загоняют туда тачку на прокачку и начинают в ней ковыряться. И вот эти мужики там по полчаса сидят и колдуют. Вот мы сюда возьмем такую-то свечу, такую-то шестеренку, такую-то присыпку к топливу, ну и так далее и тому подобное. Но вы же понимаете, что любой, даже самый навороченный автомобиль рядом с нашим телом, да, по уровню крутизны, это все равно, что пылесос рядом с компьютером. Вот если какие-то мужики ломают голову вот над тем, как там, движением колес на автомобиле там, на 15%, да, и тратят на это месяц работы, то что вы вдруг решили, что ваше тело, которое, еще раз, более совершенное, тонкое, изящное и сложное, чем этот автомобиль, оно сможет трансформироваться на раз-два, горе не беда. Ну, это просто, кощунство, знаете, как бы против природы и Господа Бога так думать.
А что у нас с диетами, Илья? Нужно ли как-то сейчас приглядываться в сторону каких-то диет?
Ну, смотрите, опять-таки, без вообще-то понимания того, какую роль еда играет в вашей жизни, смотреть в сторону диет, ну, мне кажется, не стоит. Потому что, ну, как бы бывают, повторяю, бывают люди, для кого, ну, еда – это просто средство получения энергии. И бывают люди, которым один раз пишут на бумажке, говорят, посмотрите, вот вы здесь и здесь перебираете. Он говорит, да, странно, окей, я не буду перебирать. Знаете, как финансовый консультант приходит к вам и говорит…
Сократите так, вот, смотрите, расходы вот, в этом пункте.
Сократите расходы здесь и здесь. Он говорит, ну, хорошо, я вот буду ездить не на бизнесе, а на комфорте, да, там, ну, например, и все. Вот. А бывают люди, для кого еда – это как бы главная сдерживающая конструкция его всей эмоциональной жизни. И вот здесь тогда любая диета будет восприниматься им как гипернасилие. И он может это потерпеть, но он не сможет с этим смириться. Так, если говорить вот про… Но опять-таки, тут надо заметить, что, во-первых, все-таки у нашего организма потрясающие адаптационные способности – поэтому впадать в алхимию и выменять программа, и вот, ну, что если вы не получите какие-нибудь американские БАДы, вы ни в коем случае не сможете похудеть, ну, это тоже ересь. Вот. Ну, вот наш там Роспотребнадзор, Минздрав сейчас рекомендуют то, что называется средиземноморская диета. Когда, грубо говоря, половина вашего питания составляют овощи. И здесь я вот всегда говорю, что вы можете определить, правильно или нет вы питаетесь, потому насколько детально вы знаете свой овощной отдел в близлежащем магазине, где это лежит. Потому что, слушайте, если овощи будут составлять половину вашего питания, вы перепробуете все виды капусты, все виды кабачков, все виды салатов и так далее и тому подобного. Если этого нет, то вы уже питаетесь неправильно с точки зрения средиземноморской диеты. С одной стороны. А с другой стороны, вот давайте сейчас похвалю наши, как бы, наши власти. Есть сайт здоровое-питание.рф, который вот как бы создан там Минздравом, Роспотребнадзором, где расписаны и рекомендации по питанию и для пожилых, и для молодых, и как смотреть этикетки на продуктах. Вот можно туда зайти и посмотреть, послушать не то, что там Переседов по радио сказал, а вот что маститые ученые прописали. И там все будет достаточно, ну, как бы понятно и так далее. Половина, повторюсь, овощей, а остальное делим по возможности между белками и углеводами. И не злоупотребляем быстрыми углеводами, не злоупотребляем сахаром. Вот попробовать в таком режиме пожить хотя бы, ну, там, 4 месяца, полгода, и уже будет какой-то заметный результат.
Илья, спасибо большое. Друзья, подключайтесь к эфиру по воскресеньям с 6 до 7 вечера. Программа «Большая перемена». Ее ведущий, журналист Илья Переседов.
Илья, спасибо, Илья.
Удачи, хорошего дня.
Спасибо вам большое. Всего доброго.
Всего доброго.
Согласна я с Владимиром, нам пишет в Телеграме. Нужны не диеты, а изменения питания на правильное навсегда. Не должно быть даты окончания, красной линии, так сказать. Это как алкоголик, ждущий конца газировки и в запой.
А вот Серж Казань советует, чтобы меньше есть, лучше пропускать высокое напряжение. Взялся за ночью за ручку холодильника и получил только диету. А, ну, не знаю, это тоже как-то не очень хороший совет. А, у жены брат вшил себе шарик в желудок, чтобы меньше есть. Может быть, он ушил?
Что только люди не пойдут.
Я знаю, что ушивать можно, нет?
Нет, я думаю, что это
шарик
другое.
Прям, батюшки. Да. Проходил тест в клубе на дорогом оборудовании за деньги. Потом сравнил результат с домашними весами. Результат один в один. Погрешность 0,2.
Кстати, есть такие умные весы. Теус
пишет. Что еще нам сообщают? Спрашивают, как мне быстро скинуть 30 килограммов? Как вот
быстро
мы вам сейчас
не
скажем?
Быстро скидывать, нужно скидывать
это первое.
Постепенно.
А второе, это не нас надо спрашивать, а надо идти к специалистам. Вы сказали сначала к терапевту, а уж потом он направит вас к диетологу и к другим, нутрициологу и другим людям.
Нутрициолог, Макс, пройдет пару лет, и ты выучишь это
слово. Я даже не собираюсь.
Да.
У меня тоже ожирение, надо худеть, а не получается, пишет 36-й. Ну, раз вы сами понимаете, а почему не получается, разберитесь в себе. К психиатру, кстати, тоже можно сходить с этим вопросом, если вообще никак мозг не переключается. Ну что, мы не задавали вопрос в голосовании? Жирный вы, не жирный, не спрашивали такого?
Нет,
я шучу, Нет, не спрашивали. Ну, слава тебе, Господи. Спасибо большое. Сегодня день борьбы с ожирением. Мы его практически отметили. Марина Александровна.
Макс Челноков.
Оставайтесь на радио, говорит Москва.
Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
В Москве 13 часов. В студии с новостями Александра Лосева. Здравствуйте. Сергей Шойгу поручил уделить особое внимание подготовке мобилизованных участниками СВО. Министр обороны распорядился об этом во время проверки на полигонах Западного военного округа. Заслушав доклад, генерал армии Сергей Шойгу поручил сосредоточить внимание на качественном проведении занятий с мобилизованными под руководством офицеров с боевым опытом, принимавших участие в специальной военной операции, сообщает Министерство обороны. Отмечается, что министр поставил задачу увеличить интенсивность практических занятий с мобилизованными по всем военно-учетным специальностям в темное время суток. Президент Молдавии потребовала от Москвы уважать границы республики. С таким заявлением Майя Санду выступила после пролета российских ракет через воздушное пространство ее страны. Некоторые из 84 ракет, запущенных Россией в сторону Украины, несанкционированно пересекли воздушное пространство Молдавии. «Это грубое нарушение нашего нейтралитета. Требуем, чтобы наши границы уважались», — сказала Санду на брифинге. По данным молдавского Минобороны, 10 октября с 8.33 до 9:02 радиолокационные станции зафиксировали пролет трех ракет. Отмечается, что они были запущены в Черном море. Вчера молдавский министр обороны Анатолий Носатый объявил, что власти в ответ на это не намерены закрывать свое небо. Однако российский посол в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД для объяснений. Мэр Львова сообщил о проблемах с энергоснабжением. Часть города осталась без света после ракетного удара России по объекту критической инфраструктуры. Во Львове слышны взрывы, есть проблемы с электроэнергией. Ракетный удар по критической инфраструктуре, часть города снова без электроснабжения, написал в своем телеграм-канале Андрей Садовой. В свою очередь, глава администрации Львовской области Максим Козицкий призвал жителей оставаться в укрытиях. Департамент городского имущества Москвы подал в суд на Вагита Алекперова. Основателя нефтяной компании «Лукойл» обвиняют в самовольном расширении площади своего дома в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда, куда поступил иск. Там уточнили, что заседание назначено на 16 ноября. В материалах искового заявления указано, что ответчик начал стройку на крыше многоэтажного дома. Департамент городского имущества убежден, что работы опасны для пешеходов. Истец просит Алекперова устранить угрозу, а в случае неисполнения этой обязанности требует осуществить мероприятие по освобождению этого земельного участка, сказали в инстанции. Верховный шаман России поблагодарил коллег за общий обряд в поддержку военных. Караол Дапчун Уол заявил, что все молодцы. Очень нужные обряды провели. Всем шаманам России желаю счастья и успехов в дальнейшем укреплении нашей Родины и их поддержании в благополучии, чтобы они неуязвимы были для пуль и для опасности, передает его слова Управление Верховного шамана на своей странице в ВК. 9 октября в 9 утра по московскому времени шаманы из Владивостока, Тувы, Хакасии, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Сочи провели камлания в защиту земли, людей, отечества и поднятие духа воинов. Далее официальные курсы валют. Доллар 62.31, евро 60 рублей 80 копеек. И о погоде. Сегодня в столичном регионе сохранится переменная облачность без осадков. Днем 11-13 градусов, атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Сейчас в столице плюс 10. На этом пока все. Александр Лосева, говорит Москва.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. Председатель партии «Справедливая Россия» за правду Сергей Миронов. В этот вторник после 15. Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Вступайте в закрытый клуб Анастасии Аношко. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Со вторника по пятницу после 8 вечера в закрытом клубе. Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. Каждую среду после 9 вечера в программе Вадима Кожаного «Неграждане».
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:06 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова. Программа «Своими ногами», конечно, сейчас не до путешествий многим, да, да и некуда-то поехать. Поэтому мы вам предлагаем прогуляться и отдохнуть, скажем так, не только в плане прогулки.
Ну, значит, некуда поехать. Как говоришь, некуда поехать, сразу
как-то теряешься. Ну, имеется в виду, нет, конечно, есть куда поехать. Извините, да, по России куда угодно, еще другие страны открыты. Но мы вам сегодня предлагаем познакомиться с Москвой, нашей доброй Москвой. И плюс еще с исторической точки зрения, потому что вот в эти выходные мы с Мариной не отметили, но решили не упускать эту возможность. 130 лет со дня рождения Марины Цветаевой, русской поэтессы, прозаика, переводчика. Вот мы сегодня и погуляем по тем местам, которые связаны с ее жизнью, творчеством, с ее вот этими вот какими-то интересными моментами в ее, ну, такой нелегкой биографии. Да, да. Нелегкой биографии. Угу. И у нас в гостях автор проекта «Гуляем по Москве», гид и наша муза московских путешествий, практически исторических, Белла Воронова. Белла Юрьевна, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Белла.
Белла Юрьевна. Но, во-первых, насколько я помню, Марина Цветаева, она же, Марина Ивановна, родилась в Москве.
В Москве.
Давайте начнем прямо с рождения. Где, как это все было, потому что наверняка там какая-нибудь
что
история.
Что это был за дом, можем, да, ли его сейчас увидеть?
Жив ли этот дом?
Да. Ну, у Марины Цветаевой, конечно, в судьбе всегда такая двоякость. И вот были дома и нет домов. Угу. Была жизнь, и жизнь закончилась. Была поэзия, потом оказались переводы. И она все время жила в таком напряжение дела. Вот она была человек, который говорит, ее дочь, как она ее называла, внутриутробно гениальный ребенок, великая Ариадна Эфрон, она говорила, что мама всегда любое дело доводила до конца. Вот если можно говорить о великих поэтах Серебряного века, то Ахматова – это царица Серебряного века, как мы все привыкли, mm-hmm. а вот Цветаеву можно назвать совестью Серебряного века. Она опередила своих современников в поэзии, как говорит Эмма Саакянц, примерно на столетие. Поэтому, когда мы сейчас читаем поэзию Марины Цветаевой, она, ну, кажется настолько современной, но при этом там присутствует Эзопов язык, и это не случайно. Вот античность, она вошла в ее жизнь, собственно, с рождения, с ее отцом, великим Иваном Владимировичем Цветаевым, которого вы все знаете, который создал тот самый
Пушкинский музей.
Музей, да, mm-hmm. мы называем Пушкинским, на самом деле это Цветаевский, mm-hmm. а первое его название – Музей изящных искусств имени Александра Третьего. Mm-hmm. И это была такая задача жизни Ивана Владимировича Цветаева, который, собственно, был поповский сын, но при этом он увлекся античностью, а для православия античность – это язычество, и его осуждали. И вот такая двоякость некоторого положения в жизни членов семьи Цветаевых, она была всегда. И два брака у Ивана Владимировича Цветаева. От первого брака старшие дети, которые принимали потом участие в жизни Марины и Анастасии. И женится он поздно, когда умирает его Вава, как он ее называл, Варвара Иловайская. И мало кто знает, что, собственно, таким названным дедом, да, сестер Цветаевых, был Дмитрий Иловайский, это великий историк, коллекционер, которого все знают, и они бывали и в его доме, и хотя они были маленькими девочками, но у них было такое неизгладимое впечатление от этого деда, который на самом деле был дедом первых двух детей,
ну, понятно,
Ивана Владимировича Цветаева.
Не отчим, а дед-отчим,
ну,
скажем
как-то так.
Ну, как-то так,
да,
а названный. Сейчас, Белла Юрьевна, да. А скажите, я вот упустил, дом, в котором она родилась, не сохранился.
Трехпрудный переулок 8, это одноэтажное деревянное строение, которое как раз на свадьбу своей дочери, Варвара Иловайская Иван Владимировича Цветаева подарил как свадебный подарок. Это угу. такая была деревянная усадьба. Она выходила на переулок двумя этажами, а с внутренней стороны там было три этажа. И были хозяйственные постройки. То есть это была такая вот деревянная усадьба в Москве. И сначала он там... Это был брак с Варей Иловайской, а она была замечательной певицей, и вот она металась, когда он сделал ей предложение, между тем быть певицей мирового уровня, прекрасная сопрано, или стать женой Ивана Владимировича. Mm-hmm. Надо вам сказать, что в Ивана Владимировича невозможно было не влюбиться, когда он рассказывал об античности. И он несколько раз делал предложение, она, конечно, согласилась, и вот отец дарит этот дом, они поселяются в этом доме, такой тихий переулок, как вы понимаете, трехпрудный, откуда три знаменитых патриарших пруда. И вот этот трехпрудный 8, и там сначала рождается Лёрочка Валерия от первого брака, потом Андрюша Дюша от второго брака, и вот как раз уходит из жизни после рождения сына Варвара Иловайская, и Иван Владимирович был совершенно безутешен, ему уже за 40. И он вдовец, и он, собственно, искал, если говорить современным языком, не жену в каком-то таком нашем понимании, и не какой-то там страстной любви, а он искал мать для своих детей. А она была в этом доме еще совсем девчонкой, она, Мария Александровна Мейн, она была дочкой его друга, Александра Мейне.
Боже мой, как все переплетено.
Все переплетается.
Дед-отчим, жена,
потом Александр Мейн, да. И Александр Мейн, он, собственно, оказал большое влияние на воспитание Марины и Анастасии. И вот надо сказать, что Мария Александровна совсем еще там 16 лет.
Это мама Цветаева.
Мама Цветаева, да, так. Это был их кумир, она была их кумиром. Она аккомпанировала Лёре Иловайской на знаменитых певческих средах, которые специально устраивал Иван Владимирович, понимая, что она певица, и она прекрасно поёт.
А мама поёт. Пианистка.
А у них мама пианистка.
Всё теперь вот стало на свои места.
Она была ученицей Рубинштейна. И она тоже могла выбрать карьеру великой пианистки. Она прекрасно играла на фортепиано.
Цветаева.
Да. Мария Александровна Мейн. И девочки потом... И Марина писала. В дневнике она вела с 5-летнего возраста. И она писала, что они засыпали всегда под второй концерт Рахманинова. мать играла на фортепиано. И вот это прошло через, собственно, вообще всю жизнь.
Слушая вас, Белла Юрьевна, надо, можно сказать, что это, ну, это интеллигенция московская. Это высший свет или все-таки они были достатка небольшого?
Нет, это, во-первых, отец — это поповская семья, как тогда говорили, и у них на протяжении столетия...
Это же духовенство?
Были священники, да. И, собственно говоря, Иван Владимирович, он окончил семинарию, как и все четыре брата Цветаева.
Духовную.
Духовную семинарию. По сословности поповские дети заканчивали 4 класса приходской школы, потом семилетку, а потом уже семинарию. Это было как бы их высшим образованием. Но именно Дмитрию Владимировичу, его брату, и Ивану Владимировичу дали рекомендацию в университет. Они поступают в университет Санкт-Петербургский и Московский. Потом они становятся профессорами университетов. И Иван Владимирович приглашают и за границу, и он вот эти лекции по античности, и он задумывает такую интересная мысль — бесплатное образование для нищенствующих сословий, что совпало с собственной поставью правления Николая II, который тоже задумывал установить это образование, которое было еще при первых Романовых. И как раз университет Шанявского, когда златопромышленник Шанявский после смерти оставляет огромное состояние на создание крестьянского университета. А Иван Владимирович задумывает, что должен быть музей с античными скульптурами, слепки античных скульптур. Он по всему миру делает эти слепки на собственные деньги. Потом ему помогает Нечаев-Мальцов, стекольщик, миллионер. Затем ему помогает Александр Мэйн, они становятся его меценатами. Затем обращается к Николаю II, и он был знаком с Николаем II, когда он докладывал об этом музее. Потом знакомится с молодым архитектором Клейном, потом выбирают этот проект, и государь это все утверждает.
То есть они просто пришли к государю, да, с этим проектом?
Да, ну, прям,
как это получилось?
Конечно, аудиенция назначает...
В этом мы, если сейчас углубимся, то это мы оттуда не вылезем. Про Цветаева мало чего знает.
Николай II он это все одобрил, но выиграл когда конкурс. Ему Иван Владимирович взахлеб говорил, что не тендер. Будет электрического освещения, будет естественное освещение, потому что будут атриумы. А он говорит, где же столько стекла-то взять? И обращается к Нечаеву-Мальцову. Ну, у вас стекло найдется. И Нечаев-Мальцов на 4,5 миллиона золотых рублей.
Это уже начало 20 века?
Это уже начало, да, строительства музея, понимаете? Музей в 1912 году
открывается. Музей Пушкина изначально был задуман как учебное заведение?
Да, экскурсии. Задуманы были экскурсии, как такие учебные уроки.
Как уроки.
Да, и любое сословие могло туда прийти. Вот это было самое главное. И Иван Владимирович еще задумывает женские гимназии. И вот эти женские гимназии с помощью него открываются. То есть, ну, в образовании России были вот такие синусоиды. Один государь и нищенствующие сословия, другой государь, это потому что крепостные не могут быть образованными, и это опасно. И вот так по синусоиде, пройдя там через Екатерину, через Петра, каждый следующий задумывался, Николай I тоже хотел потом революционные события всех пугать, и так далее, и так далее. И в конце концов только Николай II вот это... Вот осуществляет.
В 1912 году открыли этот музей.
Открыли
и
музей, и первая экскурсия, да, которую проводит Иван Владимирович Цветаев для царевен, то есть для дочерей государя, для государя и для императрицы. И он в мундире парадном, который ему специально сшили, он был действительно статский советник.
Сейчас чуть-чуть я приостановлю вас, ваши упряжки за запряженными тройками. Да. А за это время, до 2012 года, как вот мы остановились, когда открылся этот музей, для цесаревин экскурсию проводил папа Цветаева. Она за это время выучила 3 языка. Да, французский, английский,
конечно,
немецкий.
Она это
уже,
Марина.
Марина Цветаева, да. Она уже
первый
написала...
Первый был немецкий, потому что мать совершенно
начала писать стихи.
Стихи.
А в 1912 году, когда открывал отец музей, она вышла замуж за Ефрона.
Да, она уже вышла за Ефрона, она уже ждала ребенка.
При этом она была подругой жены Ефрона. Подождите, я начинаю путать. Эфро,
Сергей
ее Ефрону, подружка.
Когда они познакомились, ему было 18 лет.
Лет, так.
Ей было 18, ну, почти 19. 19. И отец говорил, что у него на лбу написано «не сможет содержать семью». Он был сначала против этого брака, потому что не закончивший гимназию гимназист. Но, тем не менее, и Анастасия в это время влюбляется в Трухачева. То есть одновременно, у них все было одновременно.
Анастасия – это сестра.
Сестра Анастасия Ивановна. И, в общем-то, эти венчания произошли с разницей в 2 недели. Они родились с разницей в 2 недели, с молодыми людьми познакомились с разницей в 2 недели. Произошла у них венчание с разницей в 2 недели, и потом дети у них родились с разницей в 2 недели, в 1 году. У одной Андрюша Трухачев, первая Анастасия родила, а потом родилась Ариадна Ефрон. И вот Марина еще при неоткрытом музее ходила по темным залам среди античных статуй. Ее любимой статуей была Ариадна с путеводной нитью. И она у отца спрашивает разрешение назвать, если будет сын, то Адриан, а если будет дочь, то Ариадна. И ей отец говорит: ну, помилуйте, миленькая, ну, ладно, Маша, это ваша мать. Ну, ладно, Екатерина, это моя мать. Но почему Ариадна, спрашивает профессор античности у своей дочери, которая тоже увлечена античностью. И вот Трёхпрудный переулок 8, собственно, где они родились, надо понимать, что там собиралась вся профессура, там собирались богословы. Там вот все время витал этот дух научности, учености и образованности. Поэтому сестры Цветаевы, конечно, выросли.
Так а как она объяснила, почему Ариадна?
Потому что любила античную статую. И папа все прекрасно понял. И чудный дом, наш дивный дом в Трёхпрудном, превратившийся теперь в стихи. Она называла его живым, она говорила, что дом с ней летает. Дом с небывалыми веснами, с дивными зимами дом. Первые игры и басенки быстро сменились другим. Дом притаился волшебный, стали большими царевны. Но для меня и для Асеньки был он всегда дорогим. Это был дом их детства, где как раз вот это прошло детство до вот этих революционных событий, вы понимаете? Даже вот этот 905, 907, 908 год, они для них прошли не так, как для всей Москвы, потому что это переулок очень тихий, очень красивый, такой напоминающий какой-то...
Камерная атмосфера.
Да, атмосфера.
Они, получается, были такие как бы за семью замками, за забором, в кавычках, от того, что происходило вне дома.
Они остались после брака там жить или они куда-то переехали?
Нет, они, конечно, не были совершенно изолированы, потому что они учились в гимназиях, и, например, их подругой была будущая Гала. Елена Дьяконова, они учились вместе.
Сальвадор Дали, подружка.
Да, которая потом создала гений Сальвадора Дали.
Гений Сальвадора Дали, скажем так, муза.
Но она у Галы, все мужчины, которые были в ее жизни, они потом становились гениями после того, как у них был роман с Еленой Дьяконовой.
Это такой хорошем
закономерность, в хорошем смысле. Да, она из них
сводила с ума,
вытягивала какие-то такие тонкие фибры души, что они писали необыкновенные стихи, они писали необыкновенные произведения изобразительного искусства, становились гениями. Она приложила к этому всю душу и руку, и, собственно, из Дали она сделала гения.
А Цветаева Марина Ивановна, она вообще, вот вы говорите, с 5 лет начала писать стихи. Ее печатали, брали стихи. Она
Мария Александровна Мейн говорила, что моя старшая дочь начала гукать и мукать сразу в рифму. Она заметила. А, например, Иван Владимирович, он говорил, зачем такой пухленькой, близорукой, кудрявой девочке столько талантов? То есть было не принято, что в таких семьях растет поэт. И вдруг девочка, которая с 5-летнего возраста пишет стихи, мать ее посадила за пианино. А она не любила сидеть за пианино. У нее уже стихи в 5 лет. Она учится в гимназии «Зограф». Это музыкальная гимназия для дворянских детей, которая рядом с домом. И она начала торговаться. сколько часов просидела за гаммами, сколько часов написала нотной грамоты, столько дайте свободного времени. Сколько бумаги нотной списала, столько дайте листов для поэзии. Ей разрешили, она с 5 лет запиралась в комнате, старалась быстрее записать свои стихи. И она уже тогда придумала свою стенографию. У нее в ее дневниках и в ее произведениях, написанных ее рукой, очень часто только одна буква вместо слова. Понимаете?
Угу, да.
И эти слова потом знали Ариадна Айфрона и Анастасия Ивановна Цветаева. И они потом всю свою жизнь, оставшуюся после ГУЛАГов, а одна прошла 18 лет, Ариадна, другая 24 года ГУЛАГа, Анастасия, они посвятили всю свою жизнь восстановлению дневников и поэзии Цветаевой. И в 1955 году, когда реабилитация Ариадны произошла, она получила любовную переписку Марины и Радзевича. Это знаменитый роман, скоротечный, но такой очень шумный, который был за границей. И, прочитав эти письма, она написала и закрыла архив Цветаевой на 40 лет со словами: «Через 40 лет не будет тех, кому это будет больно читать». Понимаете? И только вот к 2000-м годам открыли архивы, и опять открылся мир Марины Цветаевой. А после долгого перерыва ее напечатали только в 1961 году благодаря Паустовскому в «Русских страницах», знаменитый рассказ Кирилловны и 24 стихотворения, и это сделала Ариадна и Паустовский.
Но получается, она все равно была популярна, скажем так, в Москве в те времена благодаря своему отцу в большей степени. Фамилия Цветаевых. А сама Марина
Ивановна...
Ну, она
была на слуху, это понятно, но она сама напечаталась, она поехала сама в типографию на деньги, которые остались от матери, а мать умерла в 1906 году скоротечно от туберкулеза. Им 14 и 12, то есть Марине 14 и 12, с ними рядом Лёра Иловайская, то есть старшая сестра, вот на каток она их водила, и там Рождество они описывают, и как она с ними вместе везде была. И потом... Марина создала свой первый сборник, и она пошла в частную типографию, заказала этот тираж, мать оставила деньги им, но знаете, как интересно, она большую свою часть состояния она отдала на строительство и создание музея, а такие небольшие вклады оставила дочерям, причем написала «выдать в 40 лет». Чтобы,
ну, чтобы 18 так, лет все не
да,
промотали,
18
да?
лет не да. раздали, не надело, понимаете?
Но в итоге,
когда закрылись банки в 17 году, им сказали, вот, будет 40 лет, приходить, но уже как бы
не
до
удалось.
Этого не дошло.
А, кстати,
да.
вот в то время сколько стоило напечатать сборник стихотворений?
Дорогое удовольствие.
Если она это себе позволила, еще у нее остались средства, на которые они потом с Сережей снимали не одну как бы квартиру и так далее, и потом в конце
уехали они из Трёхпрудного все-таки, вот я спрашиваю, да?
Да, Трёхпрудный разобрали в 2014 году на топливо москвичам деревянный дом. То есть Цветаевы отдали Москве все: свои души, свои знания, своей жизни и даже собственно.
А слова отца Цветаевой в жизнь, как бы, так, сейчас, подождите, слова.
Соберись,
да,
какие слова?
О том, что Эфрон не прокормит семью.
Ну, ни Эфрон, ни Трухачев действительно не могли покормить.
Не могли, все-таки он был прав.
Да, он оказался прав, мы всегда родители не слушаем, они
она зарабатывала правы. Сама.
Да, ее начали печатать, и первый ее сборник она напечатала, развезла по магазинам. Потом писал «Никто не покупает», а потом прочитал Волошин, и потом прочитал Гумилев, и прочитал Брюсов, и они оставили такие необыкновенные рецензии. И Брюсов, и Гумилев назвали ее поэтом номер один. А Пастернак
Гумилев
потом говорил...
даже ее назвал? Как же он так мог?
Как же Ахматова. Как же Ахматова.
Да, как же он Анну-то...
Ну, там же были очень сложные отношения.
Мы уже разбирались, да, по поводу... Она была, Марина Ивановна Цветаева, вот даже вот в этот период еще, когда, ну, дореволюционный, как ее можно описать? Она такая избалованная, такая разнеженная.
Это вообще очень интересный момент. Сохранили же письма и воспоминания Анастасии Ивановны, она этому всю жизнь, собственно, посвятила. И она ее, ну, она описывает, просто она пишет, какой она была на самом деле. Внешне тяжеловесная, пишет Валерия Ивановна Цветаева, то есть старшая от первого брака. Внешне тяжеловесная, неловкая в детстве, с светлой косичкой, круглым розовым лицом, с близорукими светлыми глазами, на которых носила долгое время очки. Марина характером была неподатливая и немного грубоватая. К 16 годам сформировалась, будучи еще в гимназии. Марина выкрасила волосы в золотой цвет, что очень ей шло. Очки носить бросила, несмотря на сильную слепоту. Она была очень близорука. И дальше, например, пишут современники. Там Валентина Пригудова, гимназическая ее подруга. Она была очень близорука, довольно угрюмое лицо, постоянно углубленность в себя, медленная походка, сутулящаяся фигура делает ее более взрослой, чем она была на самом деле. А сутулился отец, у отца такая была фигура. Потом еще одна ее соученица по гимназии Брюхоненко пишет. Из ее внешнего облика мне особенно запечатлелся нежный жемчужный цвет лица, взгляд близоруких глаз с золотистым отблеском сквозь прищуренные ресницы. Однажды Цветаева появилась утром в классе, вызвала всеобщее удивление. Волосы у нее были за один день необычайно соломенного цвета, и была прикреплена голубая бархатная лента. То есть вот...
Ну, нормальный такой, для поэта
для,
портрет.
Для такого возраста, да.
И для того времени. Белла Юрьевна, мы сейчас немного прервемся на новости.
Хорошо.
Господа, не переключайтесь, слушайте новости.
Задавайте ваши вопросы.
Вопросы, да, или комментируйте, что хотите узнать, куда посмотреть в Москве, то, что как-то встречается с Цветаевой. А после новостей продолжим. У нас сегодня в гостях Белла Воронова, автор проекта «Гуляем по Москве», гид. Новости.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
В Москве 13:30. В студии с новостями Александра Лосева. Здравствуйте. Минобороны объявила о продолжении массированного удара по инфраструктуре Украины. Российские вооруженные силы поразили все объекты, цель достигнута. С таким заявлением сегодня выступило российское военное ведомство. В его отчете говорится, что в ДНР уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня «Хаймарс». Разрушены две переправы ВСУ через реку Жеребец на Краснолиманском направлении. Уничтожено более 80 военнослужащих 66-й механизированной бригады ВСУ, передает министерство. На Украине сообщили о взрывах в 10 регионах. Второй день подряд в стране работает ПВО. В Винницкой области есть попадание, написал в своем телеграм-канале глава областной администрации Сергей Борзов. СМИ передают, что повреждена Ладыжинская теплоэлектростанция. По объектам энергетики и критической инфраструктуры Львовской области был нанесен удар. Там начались перебои с мобильной связью и интернетом. В Хмельницкой области слышны взрывы, работает ПВО. Глава региона Сергей Гамалий призвал жителей оставаться в укрытиях. С аналогичными сообщениями выступили руководители Киевской и Николаевской областей. Униан и страна UA передают о взрывах в Одесской области. Центр города остался без света. Работу ЛЭП обещали восстановить сегодня до 10 вечера. Белорусские военные объяснили роль совместной группировки с Россией. Она выполняет оборонительные задачи, об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Задачи региональной группировки войск сугубо оборонительные. Все мероприятия направлены на адекватное реагирование на действия вблизи наших границ, сказал руководитель ведомства на брифинге. Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с Россией развернуть региональную группировку войск. Он уточнил, что на территории республики разместятся не одну тысячу российских военных. Минцифра опровергла информацию об утечке данных с госуслуг. Все сведения пользователей надежно защищены. С таким утверждением ведомство выступило в своем телеграм-канале после публикации в СМИ. Профильные сообщества передавали, что анонимы выложили в сеть 5000 строк с конфиденциальными данными. Опровергаем информацию об утечке. В сети появился фрагмент базы данных пользователей госуслуг. Мы проверили этот файл и выяснили, что в нем нет набора параметров, обязательных для стандартных учетных записей. Данные пользователей портала включают логины и пароли не были скомпрометированы, сказано в телеграм-канале Минцифры. Там напомнили, что любые сообщения об утечках могут спровоцировать всплеск мошенничества. В Туркмении издан 14-й том книги бывшего президента о лечебных травах. Он называется «Лекарственные растения Туркменистана». Гурбангулы Бердымухамедов вручил первые экземпляры членам кабинета министров после заседания правительства. Его сын Сердар, действующий президент Туркмении, заявил, что выход новой книги приурочен ко дню работников здравоохранения и медицинской промышленности. Это уже четвертая книга Гурбангулы Бердымухамедова, выпущенная в текущем году. В феврале вышел сборник его выступлений перед общественностью «Свет». «Светлый путь к процветанию». Весной опубликовали книгу «Смысл моей жизни», а в сентябре напечатали труд «Электроэнергетическая мощь Туркменистана», отмечает Интерфакс. Далее официальные курсы валют. Доллар 62.31, евро 60 рублей 80 копеек. И о погоде. Сегодня в столичном регионе сохранится переменная облачность без осадков. Днем 11-13 градусов, атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Сейчас в столице плюс 11. На этом пока все. Александр Лосева, «Говорит Москва».
«Говорит Москва». Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. По понедельникам после 10 утра. Хотите денег? Учитесь. Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Со вторника по пятницу после 10 утра эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
Рассказываем по пятницам после 12.
Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Леонид Володарский на радио «Говорит Москва».
Я слишком стар для этой работы.
Этим голосом сказано все.
Мы еще с вами встретимся.
По воскресеньям с 11 до часу дня. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Я вернусь.
Говорит Москва. 94,8.
Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
13.36 в Москве. Мы продолжаем, а мы – это Марина Александрова.
Марк Шанаков.
А также Белла Воронова, автор проекта «Гуляем по Москве», гид и наша муза в познании, значит, исторических мест, исторических моментов разных наших писателей и ну, политических деятелей.
Деятелей
культуры и искусства. Белла Юрьевна, возвращаясь, мы говорим, 130 лет Марины Ивановны Цветаевой отмечали в эти выходные, 8 октября конкретно. Она вышла замуж. Почему? Как вот сейчас говорят, потому что беременная была? Или не это была любовь?
Влюбилась.
Это любовь прям была?
Глаза цвета моря с золотыми искорками.
Это про Эфрона она говорила.
Да, а он так. Влюбился в глаза зеленоглазой колдуньи. У Марины, как писала Анастасия Ивановна, Цветаева, сестра ее, были глаза крыжовникового цвета. И у них эта искра сразу пробежала.
А вообще она была влюбчивой женщиной, девушкой?
Впоследствии Эфрон вообще, как человек и как муж, ее понимал до мозга костей. Он, например, у нее все время были вулканы страстей, как он писал. Но он понимал, что без этих вулканов страстей поэзии такой не будет. Он прекрасно понимал, что рядом с ним великий поэт. Вот, кстати, сейчас ее поэтессой называют, а вообще ее никогда не называли поэтессой. Ахматову и Цветаеву всегда называли поэтами.
Почему? Что это за гендерное какое-то?
Вот такая как бы значимость, ну, говоря современным языком, мирового масштаба. То есть это абсолютно не женское видение поэзии. Пастернак, например, говорил, как странно, что ты женщина, когда описывала ее поэзию. Марина Цветаева.
Какое интересное отношение.
В наше бы время, да,
им бы ответили
бы. Ну, а насколько...
В наше время подменило понятие.
Насколько она была... Ну, вот вы говорите, вулкан страсти, она два раза была замужем, да? Она была, ну, как бы...
Кто вам сказал, что она два раза была замужем, Цветаева?
Ой, пардон, но Эфрон, подождите, один раз, пардон. Один раз, да, а вот этот вулкан страстей, он вот почему так возникал? Почему?
Потому что нужна была драма в жизни.
Да, и Эфрон ее так вот как бы не удовлетворял, скажем.
Нет, дело в том, что у Марины была такая особенность, как она говорила, она сначала влюблялась в дело человека, потом в этот образ этого человека. А потом получалось, как бы она влюблялась в самого человека. И это, конечно, такая очень интересная ее особенность, потому что, например, она влюблялась в стихи. Потом она знакомилась с поэтом, влюблялась в этот образ. И в основном у нее были такие романы в письмах. Основные. Но как только она вышла замуж, родилась Ариадна, она знакомится с Петром Эфроном, то есть братом Сергея Эфрона, она в него влюбляется. И у нее вулкан страстей. И Сережа это переживал, но тем не менее он понимал, что друг без друга они жить не могут. Вот друг без друга они жить не могли. И вот у нее все время он писал, нужно Волошину, нужно сделать все для того, чтобы когда этот вулкан страстей закончится, ей не было бы больно.
То есть очень любил ее.
Да, получается. Это какое-то, если говорить современным языком, другое понятие любви, когда люди смотрят одинаково, видят одинаково.
И многое друг другу прощают.
И многое другое, да.
Поэтому... А если все-таки возвращаться к теме нашей программы, мы хотели сегодня погулять по памятным местам.
Адресов связанным... около 60 в Москве.
Ну, мы все, конечно, не обойдемся.
Самые значимые.
Да, нет, это где она бывала. Вот, например, Ахматова, у нее 100 адресов в Москве. Но она жила только в одном с 30-х годов у Ардовых. Это знаменитая Большая Ордынка, 17. У Марины, где она бывала, таких самых знаковых, 60. А жила она в нескольких, ну, потому что она москвичка.
Ну, вот Трёхпрудный переулок мы уже знаем.
А Трёхпрудный переулок, потом она...
С Эфроном-то она где свела гнездышко?
Ты все переводишь в тему.
Борисоглебском. Но на самом деле еще было два адреса до этого, где они жили с сестрами Эфрона, когда только поженились. Потом они отдельный особняк приобрели. Потом она искала дом, похожий на трёхпрудный, и она вбежала к нему и сказала: «Я нашла волшебный дом с атриумом на потолке, через который можно видеть ночные звезды, плывущие облака, льющийся дождь и падающий снег».
Представляю,
я нашла.
Если бы сейчас так выбирали себе квартиры.
Волшебный дом. И это вот дом в Борисоглебском переулке, 6. Теперь там музей Марины Ивановны Цветаевой. И у них была большая детская. Затем были помещения на втором этаже. И вот этот третий этаж, это была атриумная комната. Там такая маленькая лесенка, очень отвесная, по которой поднимались, и там сделали кабинет Сергея Эфрона. И все это было там разными обоями покрыто, и такая обстановка. Ну, как это было в любом дореволюционном доме, и абажуры, и настольные лампы, и дубовая мебель, и мебель красного дерева. И она туда перевезла кресло отца, и ей достался дубовый со львами шкаф книжный отца. То есть вот они очень берегли, как вам сказать, вот эти внутренние воспоминания, и та, и другая. И Анастасия Ивановна, и Марина Ивановна, что касалось отца и матери. Они вели дневники, как вела мать, но тогда все вели дневники, но вот это было таким особым откровением, и они вели дневники. И их больше всего интересовало, что в дневниках у матери написано. А Мария Александровна Мэйн, например, писала: «Моя старшая дочь очень большая, с большими руками и большими ногами. Наверное, будущая пианистка». И вот она ее посадила за фортепиано. А Анастасия писала потом в своих дневниках, что когда Марине было 7 лет, а, соответственно, Анастасии было 5 лет, то они ходили в школу, в которой она училась музыке, смотреть на концерт. И Анастасия пишет, как она смотрела выступление великой пианистки Марины Цветаевой. Вот, понимаете, а мать, она всю жизнь играла на фортепиано, и музыка всю жизнь была в их её доме.
Жизнь, да.
Да, и когда ушла мать, это такой знаковый тоже момент, когда она попросила, чтобы привезли в Тарусу, на дачу песочную, где стоял рояль. Я ее на руках все время уже носили, она совсем была плоха, и она отстранила, Мария Александровна отстранила помощь и сказала: «Ну-ка, посмотрим, куда это я еще гожусь». Села и сыграла второй концерт Рахманинова. То есть вот эта особенно музыка Рахманинова, она была в их жизни. И обратите внимание, что у Марины все стихи очень певучие.
То есть музыкальное образование, да,
да,
это, да,
всё
это наложило...
математический, да, музыкальный склад ума. Вот так же, как о Есенине говорят, что все его стихи — это формулы математические.
Да, и хорошо поют, кстати, ложатся на музыку.
Вот, ложатся, и у нее то же самое. И поэтому, когда Рязанов обманул всех, не сказав, что это стихи Цветаевой, во всех его фильмах звучали, и «Под лаской плюшевого пледа», и так далее, так, «Мне нравится, что вы больны не мной». Вот это все. Это же такая любовная лирика Цветаевой, и она очень ложится на музыку, но это тоже не просто так, потому что музыка звучала в доме с рождения, и не просто музыка, а играла пианистка высшего класса, любимая ученица Рубинштейна.
Белла Юрьевна, а давайте немного о детях поговорим Цветаевой, значит, Ариадна, она же была не... вернее, это первая дочь,
да,
ее...
Затем родилась вторая девочка в 17-м году.
Ирина, ну, насколько я помню.
Ирина, да. Ну,
как есть... Ирина попала в приют, где погибла-то
надо
от голода?
Надо понимать то время. Вот ушел Сергей на фронт. Сначала на прифронтовом госпитале. Потом уже в 16-м году брали всех. У Марины перед этим был такой довольно серьезный роман с Софьей Парнок. Все знают этот такой момент. И он продолжался примерно 2 года. В это время Сергей жил у сестер. Затем она возвращается от Софьи Парнок. Ну, там деспотичный довольно характер у Сонечки. У Марины такой же, собственно говоря, она сама.
Не сошлись характерами.
Ну, да. Два поэта. И хотя Марина говорила, что после Сони я стала настоящим поэтом. Она возвращается в Борисоглебск, и туда приходит после окончания офицерской школы, как бы на побывку приходит Сергей. У них свой вулкан страстей, в результате которого он уходит на фронт, а рождается девочка. Рождается она, сами понимаете, в самые революционные события. Когда Гиппиус писала: не стреляют, просто больше не в кого стрелять. Не срывают шубы, не осталось тех, кто носит шубы. Нет гужевого транспорта, просто съели всех лошадей. Это вот Гладомор 18-го года. У нее отбирают этот Борисоглебский практически. Ей оставляют только вот эту отрёмную комнату, в которой температура не поднималась выше 5 градусов. Она выпиливала кусками перекрытия деревянные, пыталась согреть детей. Большевики же ввели карточки: кто не работает, тот не ест. Такой профессии, как поэт Марина Цветаева, у них не было. И она, собственно, голодала. Полкочана капусты гнилой. Маленькая Ирина, которая гукает, мукает и ползает, и плачет от голода. Ариадна вообще ее сподвижница. Она с 6-летнего возраста восхищенная матерью. У меня не мать, у меня поэт, она говорила. Моя мать поэт, вот, и так далее. Она до 15 лет, как писала Марина, это не любовь дочери к матери, а это просто болезнь. Вот настолько Ариадна
восхищалась
ею,
да?
И она ей дала самообразование первое, в том числе языковое, вот немецкий, французский, это все Марина, и Ариадна этим владела, и она уже писала стихи с 6-летнего возраста, или там, когда мать запиралась, она ей письма подсовывала. «Марина, я понимаю, что значит жить вместе с вами. Каждый мужчина, который побудет с вами хотя бы неделю, станет похожим на вас».
Это кто писал?
6-летняя девочка.
И называла ее по имени и на «вы»?
Да, всегда на «вы» и по имени называли и отца, и мать. Сережа, вы, и Марина, вы. Редко мама, папа уже. Потом, когда...
Так, а Цветаева подросли... сама сдала Ирину в приют?
И ситуация была такая, что голод был страшный совершенно.
Ну, мы поняли,
и
уже, да.
Денег у нее никаких не было. И дети практически болели. И друг отца, она общалась со стариками. Ну, всегда переписывалась с друзьями отца. И ей посоветовали сдать их в кунцевский приют, куда поставляли вот эти первые ленд-лизы, были американские, когда поставляли шоколад, мясо, рис, и в том числе вот в этот кунцевский детский приют. Она очень долго сопротивлялась, она не хотела отдавать детей, но когда уже просто все достигло апогея, и совершенно нечем было кормить детей, то ей посоветовали сказаться крестной, она отдала детей на выживание и пропитание. Вот это надо понимать. Это
была то есть не отказалась от ребенка, да, не спихнула ни в коем случае, а хотела,
чтобы
ребенок не умер.
Но она не знала, что там им не давали этот рис, и не давали этого мяса. Все это на кунцевском рынке продавалось. Горст крупы, и дети продолжали страдать. И Ариадна ей прислала записку. «Марина, я в ужасном положении. Здесь нет гвоздей, иначе я давно бы повесилась». И, собственно, она бежит.
Это 6
в этот...
лет?
Ну, ей было уже Ариадна. Побольше, 7,5, да. И Марина помчалась, и вот когда она влетела в приют, то калачиком лежала, свернувшись и спала в 2,5 года Иринушка, Ариадна металась в лихорадке и с высокой температурой, и со словами «двоих не унести» она взяла на руки Ариадну, и она пешком от Кунцева принесла ее в Борисоглебске. Она стучала всем этим сторожам, матросам и солдатам, которых подселили в ее комнаты. «Спасите, помогите, она умирает». И ей вот кто лук гнилой, морковку гнилую, гнилую картошку, тогда же вот так. Горсть крупы. Она, собственно, откормила ее вот этим всем. Друзья помогли с лекарствами. И она ставила на ноги Ариадну. А тем временем Ирина умерла. И ей, к ней пришла воспитательница из кунцевского приюта и сказала: «Ваша дочь умерла, уши похоронили». И она потом посмертные письма писала до конца своей жизни дочери, и в том числе одно из них сохранилось. «Господи, в чем тебя похоронили в этом страшном грязном розовом платье? А ведь еще шубка была, надели ли шубку?» То есть это была трагедия уже. «Что я скажу Сереже?» Первое, когда я сказала, она сказала: «Что я скажу Сереже, боже мой?» И вот когда она Сережу потеряла на 3,5 года, она не знала, где он уже ушел с Белой гвардии, знаменитый этот ледовый поход, и она попросила Иренбурга узнать, что с Сергеем. И Иренбург разузнал, где Сергей, что он в Праге поступает в университет, и он ей привез записку от Сергея, и он писал: «Я выжил в этом аду благодаря нашей любви». Вот если кто-то сомневается в их любви.
А прислать раньше записку любви нельзя было? Только благодаря Иренбургу?
А он же ушел с Белой гвардии. А у нас уже...
Ну, послать весточку жене с детьми
невозможно
двумя.
Невозможно было.
Окей. Хорошо, а третий ребенок, сын?
Сын. Сын, он уже родился в эмиграции. Она ему всегда обещала родить сына. Вот когда говорят, любила, не любила. Она ему вообще 3 детей родила. И обещала сына родить, и сына родила. И интересно, что перед этим у нее был такой довольно скоротечный роман с Радзевичем, вот те самые письма.
Да, «Вулкан страстей» точно кипел в этом поэте.
И фронт был обескуражен. Понимаете, она его всегда предупреждала, что у нее вулкан страстей. Читала стихи, посвященные этим людям. И Фрон очень тонкий человек, прекрасно понимал и как бы давал возможности перегореть этому вулкану. Затем...
Но он ее точно любил?
Ну,
или
а
это было какое-то безумие?
Вырешить такое вытерпеть?
Ну, как вы считаете?
Ну, не знаю.
Но у них очень сложно было за границей. и там какое-то время даже они жили отдельно, и Ариадна даже ее осуждала, говорила, там, Сережа, вы прав, Марина, вы эгоистка, и Марина дала ей пощечину, и сложно, она сложная натура, понимаете, это гений.
Угу. Сергей,
и она очень сложная натура.
Сын,
и
когда
она обещала родить сына, и вот после этого романа с Радзевичем она родила
Георгия.
Георгия.
А почему Мурта называли?
Хотела назвать Борисом. В честь Пастернака. Потом она говорит, я уступила имя Борис Сергею, и мой сын будет зваться Георгий. Георгий, повелитель стад и волков. Оцените широту русского народа. И она называет его Георгий. А Ефрон пишет Волошину, у меня родился сын, на меня совершенно не похож. Вылитый Марин Цветаев. И вот это Марин, оно потом переросло в ласкательное Мур-Мурлыга. Да. Он был пухлый, толстый. Он родился очень большой, на 2 недели раньше срока. И он был кудрявый, он был вылитый Наполеон. И она описывала это, и ей Пастернак пишет, да-да, это твой Наполеонид. И он очень рано заговорил на французском. Они переговаривались, переписывались на французском языке. У него была такая же прямая спина, как у Марины. А Марина себе же фигуру сформировала, когда к Волошину поехала. Угу. Плавала без устали в Коктебеле, прежде чем к нему явиться. Прямая спина пианистки, значит, кудрявые совершенно волосы, она же обревала, потом они отрастали. И вот эти кудряшки, и гордо поднятая голова, и такая же фигура была у Георгия. Он был вылитый, Марина Цветаева, и такой же у него стать такая же была, и гордо поднятая голова, и характер, собственно, такой же. И она его по образу и подобию своему.
И судьба детей же тоже была незавидная. Георгий
это
умер на фронте, погиб.
Это вообще судьба семьи Цветаева и Фрон.
И Георгий погиб на фронте во время Великой Отечественной войны.
Да, но до этого он пережил просто ад, понимаете? То есть он родился, у нее была большая радость. Она даже такие, знаете, постановочные фотографии делала с сыном. Она им восхищалась. Mm-hmm. Мальчиков надо баловать, ведь им еще воевать, она говорила. Она как в воду глядела. И вот, собственно говоря, когда Сергей был на войне, когда Красная и Белая гвардия воевали, она говорила, если Господь совершит чудо и оставит вас в живых, я буду ходить за вами, как собака. Когда она получила записку, она приняла решение, она уезжает в 22-м году. К Сергею в Прагу, и они там, обнявшись, стояли и вытирали слезы со щек друг друга. Потом это знаменитый дом на окраине Праги, где и родился Георгий, и затем Сергей Фрон уезжает, то есть его вывозят в Советский Союз, потому что он, собственно, создает эту ложу Гамаюн, он становится соглядатаем за русской эмиграцией, и когда убивают одного из политических эмигрантов, его в этом обвиняют, и его тайно вывозят. И Марина, у нее были допросы в жандармерии, она начала по-французски читать стихи, по-русски стихи, и следователь написал, это ненормальная русская. Вот, понимаете, вот это так за ней и поехало. И она выясняла все время, она с Пастернаком в Париже встречалась, говорила, может ли она приехать, и может ли она быть поэтом. Всех же интересуют только близкие или романтические отношения. Угу. А она относилась к мужчинам, с которыми она дружила или которых она любила, еще и как к поэтам, равным себе. Понимаете? Она, Пастернак для нее был божество, так же, как и Блок, божество от поэзии. Потом Пастернак появляется, потом Рильке, божество от поэзии, выявление природы, называла она Рильке. И они все, практически все были поэты, и они были равны ей. У нее переписка была в основном с мужчинами-поэтами. Понимаете? Кто-то называет ее любовной, но это необыкновенная переписка величайших деятелей русской культуры, и не только русской культуры. И, собственно говоря, ей Эренбург говорит, конечно, приезжайте, вы же поэт, русский поэт. И она, когда Ариадна уехала в 37-м году, Ариадна приезжает в 37-м году, в самый репрессированный год,
да.
И работает во французском журнале здесь, переводчик, закончила школу Лувра, знает технику Афорта. Она потом Пастернаку говорила: я хочу иллюстрировать вашего доктора Живаго Афортами, понимаете? И она в 39-м году возвращается, когда ей... Сергей написал письмо: мы в Болышево с Ариадной, вот эта дача знаменитая НКВД, где их поселили, и они в Болышево. И она не могла без Сергея. Понимаете, вот кто бы ни говорил, она ехала за Сережей. Ариадна и Фрон во всех своих воспоминаниях, все, что напишет о матери, она писала: мама никогда не уезжала в эмиграцию, она поехала за Сергеем, он был в Праге. И мама возвращалась и опять поехала за Сергеем. Хотя она сказала, что возвращение – это смерть.
Ну, так и случилось. Ариадна попадает в лагеря. Сергей...
Ариадну арестовывают в этой даче в Болышево.
Супруга, супруга Цветаевой следом, расстреливают.
Потом, арестовывают. Расстреливают его на 40-й день после смерти Марины Ивановны Цветаевой.
Да, и сама Цветаева в Елабугу попадает именно в, как в эвакуацию.
В Елабугу вообще она попадает даже не как поэт.
У нас прям минутка.
Не как поэт. Она уезжает вслед за всем союзом писателей, но ее не в Чистополе высаживают, а в Елабуге. И она этот дом Бродельщикова называла проклятый. Нет даже обоев, не на чем писать. Не было бумаги, не было чернил. Маленький блокнот сделала, в котором остались два слова: кишки больно. Она опять голодала, она все время... 10-14 дней она была.
Ну да. А скажите, Белла Юрьевна, вот все-таки Анастасия Цветаева, сестра, когда потом, ну, якобы нашла могилу, поставили там памятник,
никто
она когда...
не знает.
Да, но она в конце говорила уже своей жизни, в своей 90-е, что все-таки это то место, где ее похоронили.
Ну, это предположительно правая сторона елабужского лагеря, ее хоронили на...
Кладбище.
Кладбище, простите. Ее хоронили на средства горсовета елабужского, ее провожали... работники морга, и Георгий так и не посмотрел ее помертвевшее лицо. Вот для него остался этот образ. Он даже на кладбище шел сзади этой процессии, и ее предали земле в правой стороне, поставили кол табличку, кол потерял, упал, табличка потерялась, и никто не может вам сказать: нет могилы ни у Сергея, ни у Георгия, не у Марины Ивановны Цветаевой.
Белла Воронова, Марина, автор проекта «Гуляем по Москве», гид, была сегодня с нами. Говорили мы о Марине Цветаевой. 130 лет было в эти выходные. Марина Александровна, оставайтесь с радио, говорит Москва. Спасибо.
Спасибо. Спасибо, Белла.
Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
В Москве 14 часов. В студии с новостями Александра Лосева. Здравствуйте. Сергей Лавров обвинил США в срыве мартовских договоренностей между Москвой и Киевом. Министр иностранных дел заявил, что на прошедших в Стамбуле переговорах стороны были готовы согласовать подход к урегулированию ситуации. По словам Лаврова, тогда могли договориться о перемирии на условиях Киева, в чем они состояли, глава МИДа не уточнил. Переговоры были прекращены по прямому приказу США и Лондона. Этой войной заправляют англосаксы, которые полностью контролируют режим Зеленского, сказал Лавров в программе 60 минут на телеканале «Россия-1». Он добавил, что никаких серьезных предложений для диалога по Украине Россия от Соединенных Штатов не получала. Были не очень серьезные заходы, на которые мы тоже не отвечали негативно, а предлагали сформулировать конкретные предложения, подытожил министр. ФСБ задержала бывших боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Они участвовали в бое с псковскими десантниками 6-й роты на высоте 776 в Аргунском ущелье в 2000 году. Два бывших боевика были задержаны в Нефтекумске Ставропольского края и в Томске, передают РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Задержанным предъявлены обвинения в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. Следствие ходатайствует об их аресте.
Роскомнадзор обновит перечень заблокированных VPN-сервисов. По закону о связи средства обхода блокировок противоправного контента признаны угрозой. Их использование приводит к сохранению доступа к запрещенной информации и ресурсам, создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанные с распространением наркотиков и экстремизмом, передает ТАСС. Роскомнадзор ведет постоянный анализ и принимает меры по ограничению работы VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство, указано в сообщении ведомства. Ранее в Телеграм каналах и СМИ опубликовали сведения об ограничении работы популярных VPN. Речь шла о сервисах CyberHost, McAfee, Quark, UltraSurf и других. Ненецкие оленеводы получат бронь от частичной мобилизации. Ее предоставят всем специалистам этой сферы, сообщил губернатор автономного округа Юрий Бездудный. Именно труженики тундры обеспечивают продовольственную безопасность региона. Оленеводство – жизненно важная отрасль ненецкой экономики, говорится в его сообщении на странице ВКонтакте. Также Бездудный поручил распространить пакет мер, принятых для семей мобилизованных, на все категории военнослужащих, которые отправлены в зону спецоперации. Подмосковный Минтранс призвал водителей к осторожности из-за похолодания. Утром в столичном регионе было минус 2, сегодня ночью мы немного примерзли. Посмотрели на термометр, а там 2 градуса мороза. Вот и кончились календарные теплые ночи, температура падает до нуля и ниже. Рекомендуем аккуратно водить, быть внимательными на поворотах, съездах и в местах притяжения пешеходов. Говорится в сообщении Министерства транспорта региона. Водителей также призвали соблюдать скоростной режим. Далее официальные курсы валют. Доллар 62 рубля 31 копейка, евро 60.80. И о погоде. Сегодня в столичном регионе сохранится переменная облачность без осадков. Днем 11-13 градусов, атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Сейчас в столице плюс 10. На этом пока все. Александра Лосева, говорит Москва.
Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам.